Okay, сегодняшняя наша глава – это глава Ки-Ти-Це. В этой главе приводится большое количество заповедей, и большая часть этих заповедей, то есть эта глава – это одна из глав, которые составляют как бы центральную как бы часть книги Дворим, именно самого Второзакония, где Моше повторяет, комментирует заповеди Торы. И эта глава одна из особых глав по тому количеству заповедей, которые приводятся именно в этой главе. Большинство заповедей, которые перечисляются в этой главе, это заповеди персонального характера, в отличие от заповедей, то есть относящиеся больше к отдельным людям, в отличие от заповедей, приписывающихся в предыдущей главе, являющиеся заповедями, лимитирующими и описывающими государственное устройство. Одна из заповедей в этой главе, 41-я по счету, то есть 41-й отрывок, это отрывок, в котором описываются заповеди Ибум и Халица. То есть эти две заповеди некоторые авторитеты считают как две заповеди, некоторые как одну заповедь, состоящую из двух частей. И, соответственно, в нашем уроке я хотел, поскольку на самом деле это колоссальная тема, этому отрывку посвящен целый трактат Талмуда, называющийся трактат Евамот. И важная вещь, что несмотря на то, что этот трактат является первым, то есть это интересная вещь, что этот трактат является первым в Седере Нашим. То есть этот трактат Седера Нашим – это один из разделов Мишны, третий по счету, который занимается вопросами, связанными с браком. И интересно, что именно трактат Евамот, который обсуждает, в принципе, ситуацию не такую часто распространенную, то есть ситуацию, в которой умирает один брат бездетный, и, соответственно, на одном из его братьев лежит обязанность, то есть братьев, которые были живы то есть вместе с ним, то есть существовали одновременно, не брат, который может родиться после его смерти, обязанность либо взять себе в жены его жену, либо сделать обряд халица в случае, если одна из сторон не хочет этого брака. То есть это то, что называется левератный брак. И интересно, что именно с этого трактата, обсуждающего закон Ибума и Халицы, начинается весь Седер нашим. То есть это интересная вещь. То есть почему не с трактата Гитин, в котором описываются законы развода, либо с трактата Кидушин, в котором записываются законы венчания и посвящения, или трактата Ктубот, в котором описываются законы брачного контракта. То есть тем странно, что именно с трактата Евамот начинается весь Седер Нашим. То есть, и, соответственно, у нас есть две части. Одна часть – это трактат Евамот в Иерусалимском Талмуде, и другая часть – это трактат Евамот в Вавилонском Талмуде. То есть, понятно, что в рамках нашего сегодняшнего урока это просто невозможно рассмотреть весь, как бы, все, что касается этого отрывка, поэтому хотел бы обратить внимание на несколько деталей. То есть первая деталь – это сама идея этой заповеди. И более того, связь этого отрывка с двумя важными частями. Один – это отрывок из Торы. Это отрывок, в котором рассказывается о детях Иуды. И второй отрывок – это книга, которая называется Рут. То есть это Мегила, свиток Рут, который сам по себе является необычайно важным книгой в Танахе, потому что в этой книге рассказывается о происхождении царя Давида. Соответственно, в обоих этих отрывках говорится о нечтом, то есть если в отрывке, который находится в книге Берешит, говорится непосредственно о Ибум, то есть то, что один из Иуда берет в жену Тамар для своего старшего сына, и тот умирает бездетным, и он говорит своему второму сыну сделать с ней Ибум. То есть, и дальше происходит то, что Иуда сам, хотя это как бы происходит не по его воле, а по, как бы по выбору Тамар, которая решает то, что именно Иуда должен стать ее мужем, и вопрос, стал ли он ее мужем, или после этой истории у них не было больше связи. Тем не менее, как бы эта история является, как бы рождает много вопросов, касающихся того, практиковался ли Ибум до дарования Торы. То есть, какая суть этой заповеди? То есть, что здесь Тора делает? Она как бы делает ограничения для практики, которая уже существовала у евреев, и, возможно, не только у евреев, потому что, на самом деле, идея левератного брака, если посмотреть чисто в светской литературе, это практика, которая существовала у многих народов в те времена и, в принципе, до настоящего времени тоже. То есть, получается, как бы мы видим, что в Торе, в истории с Иудой, тоже рассказывается о Ибум и вопрос, и потом получается, что в отличие как бы от закона Торы, по которому только брат может взять себе в жены жену умершего брата, в той истории Иуда, который является отцом Эры и Анана, берет себе в жены Тамар. То есть вопрос, как бы была ли практика до дарования Торы другой, и какой вообще был статус у этой истории, как бы этого, того, что делал Иуда. И другая история, это история из книги Рут, общая как бы идея, которая это то, что Авимелех и его жена Наами, которые являются людьми знатными, и они происходят из колена Иуды, они уходят в Моав во время голода с двумя детьми. Их дети берут себе в жены моавитянских женщин. Одного зовут Махлон, другого Кильон. И, соответственно, вначале умирает Авимелех, потом умирают два его сына. Соответственно, Наами решает вернуться назад в Иудею, и с ней ведь хотят вернуться две ее невестки, Рут и Арфа. И мы встречаем историю, в которой Наами называет обоих, одну из них Евама. То есть, как бы там упоминается этот термин. И знаем, что Арфа в итоге остается, а Рут идет вместе с ней. И они приходят и возвращаются в Иудею. И начинается история вокруг Боаза, который является родственником Авимелеха. И, соответственно, Рут, и там идет вопрос о том, что называется Геула, то есть участок земли, который принадлежал Авимелеху, мужу Наами, который, соответственно, каким-то образом связывается вместе с Рут. То есть, надо понять события, которые описываются в книге Рут, и тоже, каким образом они связаны с тем, что описывается в нашем отрывке. То есть, это один из моментов. Второй момент – это то, что этот отрывок, как бы в Талмуде, связан с одним из необычайно крайних прецедентов еврейской истории. И этот прецедент я хочу рассмотреть как некоторое продолжение темы нашего прошлого занятия, в которых мы рассматривали полномочия Синедриона и также, что происходит в результате, когда есть некий спор. Соответственно, в Мишне, в трактате Ивамот говорится, что две школы, школа Шамая и школа Гилеля, и между ними был крайний спор по поводу ситуации, когда один из братьев имел несколько жен. И одна из жен была женщина, запрещенная по закону Торы для второго брата. Например, какая может быть, что два брата были женаты на двух сестрах. Соответственно, по закону Торы мужчине нельзя себе брать в жены двух сестер. То есть получается, что если один из братьев умирает, то второму брату запрещено исполнить заповедь Ибум с этой женой, которая является сестрой его жены. Вопрос, что будет в ситуации, если у этого человека было несколько жен, и одна из них была запрещенной, но остальные нет. Про эту ситуацию в Мишне расходятся мнения между школой Шамая и школы Гилеля. Школа Шамая считала, что на эту ситуацию распространяется мицва. В то время как школа Гилеля считала, что это на эту ситуацию распространяется запрет брать себе в жены жену брата. По Торе запрещено. То есть это особый закон. Почему? Потому что в Торе запрещено брать в жены жену брата. И сама Тора разрешает это в этой ситуации. То есть даже более того, в трактате Хулин жена одного из мудрецов, Ялта, мы приводили этот отрывок, говорит, что есть некоторая в Торе философия, что нету такой запрещенной вещи, которому не существовала бы разрешенная аналогия. И одна из вещей, она говорит, это то, что Тора запрещает жену брата, но разрешает ее в случае Ибума. То есть мы видим, что это очень особый запрет, что вот обычно человеку запрещено брать в жены жену своего брата, то есть имеется в виду, даже если он умирает. В данной ситуации это заповедь. Но вот особая ситуация, в которой одна из жен брата умершего запрещена второму брату. То есть что делать в такой ситуации? В этой ситуации расходятся мнения школы Шамая и школы Гилеля. По мнению школы Шамая, это мицва. По поводу школы Гилеля, это запрет, причем запрет, связанный с каретом, потому что, по их мнению, поскольку мицвы нету, следовательно, сам запрет жены брата остается, и запрет жены брата по Торе полагается кареты. Более того, если от этого брака родятся дети, то они будут считаться мамзель. То есть получается, что то, что школа Шамая считала как мицва, школа Гилеля считала как запрет. То есть, получается, и что, как это происходило, как бы реально, как люди жили в то время. То есть, если одни действовали по школе Шамая, а что другие действовали по школе Гилеля, как это как бы помогало сохранить единство еврейского народа. То есть, это другое. Из этого ситуации Талмуд разбирает важный принцип, который относится к нам в настоящее время. Этот принцип покрывает колоссальную часть жизни различных еврейских общин и их взаимодействия с друг с другом, поскольку на протяжении еврейской истории еврейский народ был рассеян по разным странам, и общее как бы разделение главное, оно произникло в две общины, то есть одна это ашкеназим, ашкеназские евреи, вторая это сефардские евреи. В результате длительной из периода истории сформировались различные обычаи по одним вещам. Сефардские евреи практикуют более строгий подход к заповедям в одних вопросах и более легкий в другом. И прямо наоборот, то, что для ашкеназских евреев считается в одних вопросах запрещенным, в других разрешенным, и прямо обратная вещь. То есть как бы здесь избежать разделения еврейского народа? Это принцип, который учит Талмуд из заповеди, который говорит «Лот ит гадеду», то есть это заповедь. Это также мы рассмотрим некоторые детали, связанные с этой заповедью. Лотит гедеду – это запрет, запрещающий человеку делать, как бы рассекать свое тело, как это делали язычники. Слово «гад» или «годет» значит «разрезать». Из этого запрета учат также запрет, как бы рассекать еврейский народ на две части. Соответственно, это важная вещь, которую Талмуд учит из практики того, как вели между собой школа Шамая и школа Гилеля. Этот отрывок тоже находится в трактате Ивамот. И еще один отрывок, это отрывок, который связан с тем, что в Торе, это то есть один из вопросов, который я собираюсь рассмотреть на сегодняшнем занятии, что у нас есть три вида заповедей. Первый вид заповеди – это заповеди, которые мы исполняем в действии, заповеди, которые мы исполняем в мысли, и заповеди, которые мы исполняем через нашу речь. То есть, более того, то есть в Торе некоторое количество заповедей, которые мы обязаны исполнять нашими словами. То есть, чтение «Шма», например, или заповедь, связанная с принесениями первых плодов, когда человек их приносит в храм, и в храме он должен читать специальный отрывок, в котором он рассказывает о том, что было с еврейским народом с самого начала его возникновения и до того, как они пришли в землю Израиля. Это отрывок, который как бы является основой для пасхальной Агады нашей. И он благодарит Всевышнего за то, что он дал ему, привел его в эту землю. То есть есть отрывок, в котором человек отчитывается за обязанности отделения десятины, трумы и так далее. Соответственно, в трактате Сота Сота является одним из примеров, потому что когда находится в храме, приходит ее муж в храм, коэн должен прочитать ей специальный отрывок. То же самое с Евама. Есть специальные слова из этого отрывка, которые она должна произнести или нет. Соответственно, в трактате Сота есть Мишна, которая говорит, что есть вещи, которые могут читаться на... Да, Мишна разделяет заповеди, как бы вещи, которые могут читаться на любом языке, и вещи, которые могут читаться только на иврите, на Лошона Кодеш. И, соответственно, отрывок, который касается заповеди Халица, Мишна говорит, что он читается, произносится только на Лошона Кодеш, только на святом языке. Соответственно, мы попробуем построить некоторую гипотезу по поводу того, как, в чем разница между теми отрывками, которые читаются, могут читаться на любом языке, и теми, которые должны читаться именно на святом языке. Более того, важный момент, связанный с этой заповедью, это то, что эта заповедь в Торе является одним из источников и как бы опорой для идеи Гильгуля, переселения душ. То есть эта заповедь, в соответствии с многими комментаторами, в Торе является как бы некоторым законом, из которого как бы мы видим, что существует идея переселения души, и в этом как бы это является основанием Каббалы. Это является как раз внутренней причиной этого закона. То есть, как бы есть внешняя причина, чисто социальная, которую мы тоже рассмотрим, но есть как бы внутренняя причина, и по Каббале, соответственно, идея этой заповеди, это связано переселением души. Вот, то есть начнем, посмотрим, что говорит наш отрывок. То есть основой как бы для комментария этого отрывка как бы на уровне пшата и связь этого отрывка с историей с Игудой, с книгой Рут, мы рассмотрим комментарий, который дает на этот отрывок Дон Ицхак Абарбанель. Отрывок начинает отрывок 25 главы книги Дворим. Когда будут кишво химигдав, то есть когда будут как бы ишву это сидеть, но буквально здесь, если будут жить братья вместе, и умрет один из них, и сына у него нету, сын имеется в виду не обязательно только сын, по закону Торы это любое потомство, не будет жена умершего наружу, то есть наружу что имеется в виду, то есть она как бы не должна, Тора говорит, для другого, для чужого человека. Евама, то есть Евам этот, брат ее мужа, он называется Евам, его алея, то есть придет к ней и возьмет ее в жены, в Евама, то есть и сделает с ней обряд Ибум. И будет первенец, которого родит, встанет на имя брата умершего и не сотрется имя его с Израиля. Интересная вещь, на которую обращает внимание здесь Меше Хохма, и может быть мы рассмотрим часть его комментария, что здесь написано «встанет», «якум». То есть почему используется именно это слово в данном случае. И не будет, а если не захочет мужчина взять его Ебама, то есть вот эту женщину в себе, и подымется она к воротам, к старейшинам, и скажет, отказывается мой Евам установить брату своему имя в Израиле. Не хочет исполнять он со мной этот обряд. И позовут его старейшины города его, и будут говорить к нему. То есть две вещи, что они его позовут, и будут говорить к нему. И встанет и скажет, не хочу я брать ее. И приблизится его, Еванто, то есть вот эта женщина, к нему на глазах старейшин и снимет сандаль, то есть нало, то есть это слово наль, с его ноги и плюнет перед ним, здесь используется слово байпанав, то есть можно, тем не менее, оно не переводится здесь, что она плюнет ему в лицо, переводится, что плюнет перед ним. Некоторые объясняют, что она плюнет в этот сандаль, который она снимает с него ноги, ванта, и повторит, и скажет: так должно быть сделано человеку, который не построит дом своего брата. И будет называться имя его в Израиле дом Халуцналь, то есть дом человека, с которого сняли сандаль. То есть интересно, то есть сама идея, то есть что будет называться имя его в Израиле, то есть что это означает, то есть это имеет негативный характер, если негативный, почему и так далее, то есть что это означает, бейт халуцанааль, то есть дом человека со снятым сандалем, то есть как будто бы он будет называться необутым, этот человек, который отказался себе брать в жены жену своего умершего брата. Интересный момент, который есть в этом отрывке, это то, что здесь написано: так будет сделано человеку, который не захочет построить дом своего брата. И в Танахе есть только два места, где упоминается эта фраза. То есть это такое лирическое отступление от главной темы нашего занятия, что такая фраза «каха яасэлэ иш ашер» напоминается только в двух местах. Одно место это здесь, и второе место это в книге, в свитке Эстер. Интересно, что эти два места связаны между собой некоторыми внешними деталями. Так будет сделано человеку, который... Здесь, пенится, говорится, что с человека сняли сандаль, а там говорится о том, что человек, которого царь хочет возвеличить, он должен будет быть одет в царские одежды, его должны посадить на царскую лошадь, и перед ним должны идти по городу и говорить: так будет сделано человеку, величие которого желает царь. То есть интересно, что фраза «каха яасэлэ иш», то есть так будет сделано человеку, который, она как бы, это не просто похожая фраза, она имеет некоторое как бы внешнее сходство. То есть здесь человек описывается в негативном плане, что человека снимают обувь и как бы дают ему специальное название. Там говорится про Мордыхая, которого облачают в царские одежды, и перед ним будут идти по городу, то есть там Аман, собственно, идет перед ним и провозглашает, что так будет сделано человеку, которого хочет возвеличить царь. То есть, возможно, эта связь как бы более глубокая. То есть, почему? Потому что на самом деле Наал – это некий символ в иудаизме. Например, когда мы говорим благословение утром, сделавший для меня все необходимое, мы имеем это благословение, связанное с обувью. То есть говорится, что когда человек надевает обувь, он говорит благословение, сделавший для меня все необходимое. Соответственно, в Йом-Кипур и 9 Ава мы это благословение не говорим, потому что и в Йом-Кипур и в 9 Ава запрещено одевать кожаную обувь. То есть получается, что все наши физические необходимости связаны с, как бы с обувью. То есть получается, что там идет речь о Пуриме. То есть Пурим как бы это одно из центральных как бы событий в Пуриме, как бы перемена, начало как бы падения Амана перед Ахашвирошем, то есть Амана перед Мордыхаем. Идея как бы того, что Ахашвирошу не спится. И вся идея Пурима, она связана с чем? Она связана именно с физическим миром. То есть вся идея Пурима – это идея одежды. То есть идея одежды – это именно физическое внешнее проявление человека. То есть Пурим мы празднуем, то есть в отличие от Йом-Кипура, в который мы не одеваем кожу на обувь. Пурим – это идея, наоборот, как бы пира и веселья. То есть одежды, которые как бы меняет своего Мордехай, которые изначально как бы должны были попасть к Аману, а попадают в Мордехай, они имеют глубокую символику, и по сути они идут как бы вглубь еврейской истории, мы об этом говорили, к истории как бы между Яковом и Эсавом. То есть когда Яков, облачаясь в одежды Эсава, получает благословение, и поскольку как бы противостояние Амана и Мордехая – это противостояние Якова и Эсава, то как бы это возвращается к той же символике одежды. И это связано также с идеей дарования Торы, потому что дарование Торы, говорится, было повторено в Пурим. Но если при даровании Торы как бы это было в субботу, и это было как бы навязано евреям свыше за счет величия как бы раскрытия Всевышнего, то в Пурим это было, говорится, что евреи подтвердили, что они принимают Тору по собственному желанию, и, соответственно, принятие Торы как бы облачилось в физический мир, то есть это идея, как бы, опять-таки, одеяния. То есть поэтому очень возможно, то есть интересно, что Наал имеет также связь с хождением в Иерусалимский храм. Есть отрывок из песни, в которой говорится, как великолепны стопы твои, обутые в Наалаим. То есть Наалаим это как сандалии. Говорят мудрецы, что это прославление еврейского народа, который отправляется в Иерусалим в течение во время трех праздников. То есть идея как бы поднятия в Иерусалим трех праздников песни связана в стихе с понятием Наал. То есть поэтому как бы если расширить и как понять, что Наал имеет некоторую внутреннюю символику во всей Торе, то, возможно, Мегилат Эстер, опять-таки, только предположение, неспроста использует именно стих. То есть это не просто случайное совпадение, а поскольку как бы книги Танаха, они как бы используют Тору как некоторый как бы источник для ассоциаций, то есть как бы Тора является некоторой внутренней как бы образом формирует не только как бы дает нам образ жизни, она дает нам образ мысли. И каждый отрывок из Торы, он как бы с тонкими нитями связан с различными отрывками из Танаха. Поэтому очень возможно, что это место в книге Мегилат Эстер, оно специально использует фразу из этого отрывка. То есть в этом отрывке говорится «каха яасэлэ иш», то есть так будет сделано человеку, который не захочет построить дом своего брата, то есть описывается некий символ человека Бейт Халуцинааль, то есть как некоторое резкое критическое описание. И там говорится «каха яасэлэ иш ашэра мэлэх хафэц бэйкаро», причем «мэлэх», там мудрецы говорят, что это символ Всевышнего также. Мегилат Эстер, то есть возможно, что Мегилат Эстер использует специально, как бы изначально, специально вот этот как бы ассоциацию с этим отрывком Торы. Но это некоторое отступление как бы от нашей главной темы. Вот, соответственно, Рамбан пишет следующую вещь в отрывке в своем комментарии на главу Ваейшев, в отрывке, в котором говорится о том, что Иуда говорит своему второму сыну исполнить заповедь Ибум с Тамар. И это вкратце то, что он пишет, и его комментарий будет подробно разбираться и комментироваться об Абарбанеле. Он пишет, здесь Раши написал, что установив стих 8, Игуда говорит следующую вещь. «И сказал Игуда Анану, войди к жене своего брата и исполни с ней Ибум и установи семя для брата своего». Раши пишет, что сын будет называться по имени умершего. То есть это очень интересная вещь, потому что в нашей голове написано, что написано: «И будет первенец, который родится, встанет по имени брата своего, брата его умершего». Почему написано «встанет», а не написано «будет называться»? То есть это разница. Если Тора просто хотела сказать, что родившийся сын должен быть назван именем умершего брата, то он должна была сказать «будет называться», а здесь Тора она сказала «якум». То есть почему используется такое слово? И закон как раз, отрывок, который говорит в Талмуде, рассматривая это место, он именно учит, что здесь не идея того, что его должны назвать таким именем, а идея то, что он получает наследство, ту территорию, как бы землю, которая принадлежала умершему брату. Это то, что рассматривается в своем комментарии Меше Хохма, и мы вернемся к этому позже. Но мы видим, что Раши здесь пишет, что Игуд имеется в виду «установи семя». Раши пишет, что ты должен назвать, он будет назван именем умершего брата. С этим не соглашается Рамбан. Это не является правдой, потому что в Торе сказано «встанет на имя брата своего умершего и не сотрется имя его с Израиля». И заповедь не в том, чтобы назвать сына, родившегося по имени умершего брата, и он приводит доказательства с Боазом, что Рут была женой Махлона, и Боаз говорит: «Я приобрел ее себе в жены для того, чтобы установить», опять-таки, «лагаким», имя умершего на наследство его, нахала, это как бы его наследие, «и не искоренится имя умершего от братьев его и от ворот места его». И назвали его, как его назвали, Овет, и не назвали его Махлоном. То есть он приводит доказательство, что в той истории, в книге Рут, сын, который у него родился, если это так, мы должны следовать логике Раши, а там говорится, что как бы тоже говорится, что он взял ее в себе в жены для того, чтобы восстановить имя умершего ее мужа, который умер бездетным, он был ее родственником, почему его не назвали Махлоном? То есть Рамбан использует это как доказательство, и мы видим, что с этим не согласен Абарбанель, который на самом деле считает как Раши. То есть, но тем не менее, Талмуд считает как Рамбан. То есть, в принципе, то, что приводит здесь Рамбан, это мнение Талмуда. Он объясняет еще, сказано, и узнала нам, и знала нам, что не ему будет семя. И он, Рамбан говорит, логически мы должны понять, какая была бы проблема, если бы вся как бы идея была только дать ему имя своего брата? Большинство нормальных людей хотят делать так. И не сказано, что «и сказал он нам», а сказано «и узнал», что не ему будет семя, то есть у него было точное знание. То есть какое это самое? То есть есть логически, он говорит, если мы будем следовать объяснению Раши, то у него не должно было быть таких серьезных переживаний просто назвать родившегося сына именем своего умершего брата. То есть, несомненно, здесь есть нечто более глубокое. А? Не знаем, то есть, что здесь. И, да, это то, что говорит Рамбан. Однако, это великая тайна из тайн Торы в природе человека. И открыто это, то есть известно это глазам тех, кто видит, которым Бог дал глаза видеть и уши слышать. И были и мудрецы в древние времена, до дарования Торы, знали, что есть великая польза в этом браке, в левератном браке. И это и то, что подобает всякому, как бы, кто ближе к брату, и чем как бы другим близким родственникам из его семьи, которые наследуют его наследие, что из этого будет большая польза. То есть он говорит, что дарование и был, и так было принято брать в жены жену умершего. брат или отец или всякий близкий родственник из семьи. И мы не знаем, то есть что он говорит, что это не был обычай, связанный непосредственно с братом. То есть до дарования Торы в древние времена люди знали, что в этом есть некоторая великая идея. И этот обычай практиковался с разными людьми. То есть это не обязательно должен был быть брат, это мог быть любой близкий родственник. И мы не знаем, был ли этот обычай древним перед Иегудой. В Мидраше Брейшис Раба сказали, что Иегуда начал эту заповедь изначально. То есть Мидраш говорит, что это была заповедь, которую как бы Иегуда ввел. И когда он, и что он, и он Рамбан объясняет, что он получил тайну этого от отцов своих, он как бы поторопился исполнить ее. Когда же пришла Тора и запретила жены, как бы части близких родственников, почему? Потому что по закону Бнейнох, например, нету запрета, нету многих запретов близкородственных связей, которые есть по закону Торы. То есть, как бы до дарования Торы такой не было проблемы у отца, например, взять себе в жены жену умершего сына. Но после дарования Торы, когда появился такой запрет, он говорит, Всевышний хотел разрешить этот запрет из-за идеи Ибума, и не хотел, чтобы он полностью, как бы идея этой заповеди, была аннулирована, то есть, как бы, что, то есть, да, и чтобы, но в случаях, когда это жена брата отца или сына и так далее, то есть, она, как бы, этого заповеди нету. И только с братом осталась эта вещь. То есть почему? Потому что это принято, и потому что в этом большая польза, а не с другими родственниками. И это считается великой жестокостью с братом, когда он не захочет это исполнять, и называют его дом халуцан, то есть дом байт халуцанааль, то есть дом человека, с которого сняли наал, соответственно, сандаль. Потому что он сейчас ушел от них. То есть это кто, что значит халуцнал? Кто халуцнал? То есть это интересная вещь. То есть с точки зрения текста Торы, кто у нас разутый человек? Это умерший, это брат, который не исполнил эту митцву, с него снимают сандаль. То, что здесь объясняет Рамбам, кто является разутым? Это брат, который умер. То есть за счет того, что в физическом мире у него нету продолжения, то за счет этого, как бы у него нету физического продолжения в этом мире, поэтому называется халуц. То есть как халуц, это значит ушедший, разутый, соответственно, он как бы халуц, это брат, который умер. И подобает, чтобы эта заповедь исполнялась сниманием сандали. И теперь он адресует как бы свой комментарий с историей с Рут. Мудрецы Израиля в древности знали о тебе эту великую идею и ввели этот обычай в еврейском народе делать похожие действия со всеми теми, кто наследует, являются наследниками. И в ситуации, в которых не было запрета близкой родственной связи, и называли это геула, геула освобождения. И это идея на Боаза, и это идея Наами и ее женщин, которые рядом ее соседок, и постигающий поймет. То есть почему, что значит идея Наами? Ее соседок, мы сейчас посмотрим, что Барбанель объяснит, Тора тоже сняет, почему-то же написано, родился сын у Наами. Почему сын у Наами? Сын же у Рут родился. Почему? Потому что на основании Кабалы идея Гильгуля, которая как бы изменяется здесь, они считаются, что именно как бы умерший брат, его душа возвращается в этот мир в виде родившегося сына. Соответственно, поэтому в книге Рут написано, что родился сын у Наами, поскольку Махлон, муж Рут, он был сын Наами. Соответственно, как бы Овид, который родился, Урут, он как бы является сыном Наами, поэтому он, Рамбан пишет, что если ты поймешь идею этой заповеди, ты поймешь, почему ее соседки говорят, что родился сын Наами. Вот. Что здесь еще важно в его комментарии? Это то, что пишет Рамбан. То есть, как называется эта заповедь? Там называется Геула. На самом деле, Ибн Эзра, который тоже является, как бы, комментарий является, как бы, основой для комментария, который пишет Абарбанель, он тоже рассматривает эту историю и говорит, что на самом деле нельзя связывать историю с Рут и историю с заповедью Ивом. Почему? Потому что там это называется геула. Геула – это освобождение. В Торе есть термин геула, относящийся к чему? Относящийся к тому, что если человек продал поле, то как бы это для человека большая проблема. В Торе у нас есть целая, в Танахе есть целая история, как один человек отказался продать надел своих отцов царю Ахаву. И вот за это он погиб. Почему? Он говорит, что это будет большим позором продать для меня землю отцов моих. Почему каждый еврей пришел в землю Израиля, каждому еврею получил участок земли. То есть эта земля называлась Ахуза. То есть это земля, которая передавалась человеку из поколения в поколение. По закону Торы человек не мог эту землю потерять. Почему? Потому что она возвращалась к нему через 50 лет, даже если он продавал ее. Соответственно, Тора говорит, что если человек продал свое поле, то это мицва на его близких родственников выкупить это поле и вернуть ему. И это называется в Торе геула. Причем это важный аспект того, что мы называем приход Машиаха геула тоже. Потому что на иврите слово геула – это некоторая идея, подчеркивающая внутреннюю, как бы интимную связь между членами семьи, что как бы члены семьи, они как бы заботятся о своем родственнике для того, чтобы вернуть ему землю. И когда мы называем освобождение на иврите термином геула, мы имеем в виду, что как бы подчеркиваем, что как будто бы Всевышний, он как наш близкий родственник, который как бы хочет вернуть для нас нашу землю. То есть это идея этой заповеди называется гуэль. Соответственно, Авимелах, он являлся родственником Махлона, и этот участок принадлежал Махлону и Наами, и он должен был выкупить ее. И на основании этого Ибн Эзра, в отличие от Рамбана, который говорит, что там была как бы идея связана, он говорит, что поскольку они ввели обычай, что любой родственник может это сделать, то есть имеется в виду какой родственник? Родственник, которому не запрещено взять себе в жены жену умершего брата. То есть, они назвали это геулой. В отличие от этого, Ибн Эзра и Барбанель, они говорят, что на самом деле это не ибум, а это геула. Это совершенно другая ситуация. Поэтому они и говорят, что там, хотя там написано, что нужно было снять ботинок, то есть, они тоже снимали ботинок с ноги, тем не менее, это не было заповедью халица. Вот. Это, по мнению Ибн Эзры, ботинок снял Боаз, по мнению, сейчас посмотрим, то, что пишет Абарбанель. Сейчас посмотрим комментарий Абарбанеля. Абарбанель пишет следующую вещь. Первое, да, на основании, кстати, этого комментария, который приводит здесь Рамбан из Мидраша, он говорит, что Мидраш говорит, что Иуда был тем, кто начал исполнение этой заповеди. Тосфос Ишаним, то есть это комментарий на трактат Евамот, объясняет, почему это первый трактат из всего раздела Нашим. То есть почему в одном из разделов Мишны, в разделе Нашим, самый первый трактат, трактат Евамот. И он объясняет, потому что это была первая заповедь, которую начали исполнять евреи. То есть первая заповедь, касающаяся брака, это была заповедь Ибум. И ее начал исполнять Иуда, поэтому самый первый трактат из трактата, из раздела из трактата Нашим, Седер Нашим, это трактат Евамот. Соответственно, вот что пишет Абарбанель. Абарбанель, то есть нам нужно понять еще несколько вещей. То есть какое место, почему именно этот отрывок находится в этом месте в Торе. В этом есть вокруг этот отрывок, касающийся, в принципе, законов брака. Во главе Китице этот отрывок находится между двумя отрывками, в которых описываются конфликты между людьми. Предыдущий отрывок говорит о том, что если будет ссор между двумя людьми, и они придут в суд и так далее, и так далее. Следующий отрывок говорится, когда поссорят, будут как бы ссориться два мужчины и так далее. То есть как бы вокруг этого отрывка, до него и после него идет речь о ссоре, о распри. А этот отрывок, на первый взгляд, говорит о взаимоотношениях, связанных с супружескими отношениями. То есть... А Барбанель — это хороший вопрос. То есть, почему этот отрывок находится именно в этом месте в Торе? С этого, как бы, для того, чтобы объяснить внутреннюю связь, как бы, между этим отрывком и предыдущим, Барбанель говорит, что идея предыдущего отрывка заключалась в концепции жалости. То есть, там говорилось о чем? Говорилось о том, что нельзя провинившегося человека наносить ему больше 40 ударов, то есть на самом деле 39. Говорилось, что запрещено быка во время того, как он работает, препятствовать тому, чтобы он мог кушать. То есть это вся идея жалости. И, соответственно, также идея этой заповеди – это тоже идея жалости, которая как бы милосердие, которая связана с заповедью Ибу. Заповедь по отношению к умершему и заповедь по отношению к его жене. Соответственно, Абарбанель говорит, что как бы важно понять, заповедь эта является новой заповедью, либо она является комментарием на нечто, что уже упоминается в Торе. То есть это природа всех отрывков книги Дворим. То есть есть заповеди, которые никогда не упоминались. Есть заповеди, которые упоминались вкратце или намеком, и здесь они комментируются. Барбанель приводит две вещи. Первое, он говорит, что заповедь эта уже упоминалась в истории с Игудой в главе Ваёйшев. И оттуда мы можем учить это. И мудрецы говорят в Мидраше, это то, что приводил также Рамбан, что Игуда начал с исполнения этой заповеди. Также намек на эту заповедь находится в главе Кдошим. Там сказано, человек, когда возьмет себе в жены, если он возьмет себе жену брата своего, нида она, орват ахив гила, то есть он как бы раскрыл запрещенное, то есть его брата, то есть орва — это как срам, то есть он, да, запрещено ему брать жену своего брата. Вопрос: почему именно там написано «нидаги»? То есть «нида» – это женщина во время месячных. Почему именно там перечисляются большое количество женщин, которых брак с которыми запрещен? Почему именно в данном случае Тора дополняет слово «нида»? И на это пишет Ибн Эзра, что здесь это неспроста, потому что, подобно тому, как нида – это временный запрет, связанный только с определенным временем, то же самое здесь Тора намекает на то, что придет особое время, когда жена брата может быть разрешена. То есть она запрещена ему при жизни брата и может быть разрешена после его смерти. То здесь есть несколько условий, которые описываются в нашем отрывке. То есть первое условие, что это относится только к брату, не относится к другим родственникам. Второе, что это относится только к брату, который жил в момент, когда эти два брата должны жить в одно время. То есть если, например, брат, который родится позже, к нему эта заповедь не относится, потому что здесь написано «будут жить вместе». Вторая вещь, что у него не должно быть вообще детей. Третья, четвертая вещь, что это относится не только к жене, то есть которая называется это женой, а также относится к руса. А руса — это женщина помолвленная по закону Торы. То есть в чем разница? Это особенность закона Торы. Разница между законом Торы и законом брака для бней-ноах то, что по законам Нейноах муж и женщина и мужчина считаются мужем и женой только после как бы начала совместной жизни. По закону Торы женщина является женой по всем законам после обряда обручения, когда мужчина дает ей кольцо, и как бы они могут, совместная жизнь может начаться через много лет после этого. То есть обычно в те времена это было 12 месяцев. Но еще до как бы начала совместной жизни она уже имеет статус жены. То есть у нас есть две заповеди. Одна это Ирусин, который также называется Кидушин, и Нисуин. То есть этот заповедь Ибум относится не только к жене, с которой он жил, но также относится к Аруса, с которой он не жил, а только обручился. Также есть некоторые исключения, то есть поскольку исполнение этой заповеди, цель ее это установить имя для умершего, соответственно, если сам человек был бесплодный, либо жена его бесплодная, то есть бесплодная, то тогда, соответственно, эта заповедь не имеет места. Почему? Потому что он сам физически не мог иметь детей, либо жена это физически не могла иметь детей, соответственно, нету тогда этой заповеди. Причина, по которой эта заповедь относится только к брату, он как бы и почему это было с Иегудой, который был отцом. Если бы он пишет об Рабанеле, это серьезный вопрос, который он задает, заповедь с Иегудой, это бы до дарования Торы, имела бы такой статус, как обрезание, которое сделал Авраам, и, соответственно, была получена Всевышним. Соответственно, мы должны были бы идти по его, как бы, пути. Однако, объясняет Абарбанель, что Иуда сделал это сам по себе, зная тайну этой заповеди. И он установил, что как бы самый близкий, то есть чем ближе, тем лучше, может исполнить эту заповедь. Но мы ее исполняем, как установлено Всевышним, и это установлено только для братьев. То есть, и более того, как мы можем сказать, что Иуда сам установил эту заповедь только по отношению к брату. Потому что то, что случилось с ним, это то, что как бы Тамар скрыла то, что и факт, что она является его невесткой. И несмотря на то, что он пишет, ее замысел был позитивный, действия ее не были желанны. То есть это целая тема, которая рассматривается в комментариях, что на самом деле как бы в этой истории, история с Тамар похожа с историей Рут. Почему? Потому что Рут, в принципе, она приходит к Боазу, и ночью, и говорит, чтобы он ее как бы взял себе в жены. То есть, и по закону Тора это не совсем правильное поведение. То есть, по закону Тора нет такого вещи, чтобы женщина пришла к ночью к мужчине и сказала, что она хочет стать его женой. То есть, по закону Тора как бы есть понятие скромности, понятие того, как происходит брачный контракт и так далее. То есть, две эти истории, они похожи друг на друга. Поэтому как бы большой вопрос, почему именно в этих двух историях как бы это связывается с идеей прихода Машиаха, с рождением, возникновением царского дома Давида, то есть что именно такие великие души, они приходят в этот мир каким-то необычным образом, то есть тем не менее эти две истории похожи друг на друга, то есть это еще одна важная деталь, то есть в обоих этих историях связаны с заповедью, то есть либо с Ибумом, либо нечто похожее на это. И в обоих историях довольно странное поведение этих женщин, Тамар и Рут. Вот, то есть, это как бы вопрос, выходящий за рамки нашего сегодняшнего занятия, потому что, в принципе, это бесконечная тема. Вот, соответственно, но это не было, то есть, со стороны Иуды это была ошибка, и поэтому можем предположить, что сам, как бы он, изначально не думал таким образом исполнять эту заповедь. То есть не так, как предполагает Рамбан, что до дарования Торы эта идея могла исполняться всеми родственниками, чем ближе, тем лучше. А после дарования Торы был запрет который достался только брат, что на самом деле сам Игуда считал, что Ибум исполняется только кем? Только братом. И он приводит доказательство, что у нас есть такое особое слово в Торе, которое говорится «ло исфа», то есть и не, оно переводится двумя противоположными значениями. Это слово упоминается в нескольких местах. Оно упоминается по поводу голоса, который раздавался на горе Синай, что голос, который не повторял, не был сильный, и он не повторился больше никогда, либо голос сильный, которым не прекратился никогда. То же самое с пророчеством Эльдада и Мейдада, которые остались в лагере. Написано, что они пророчествовали в лагере, и написано опять-таки это слово, что они больше никогда не прекращали быть пророками, либо они никогда не повторили свое пророчество. И так и то же самое написано в этой истории с Буазом и Рут. То есть написано, что, то есть дольше то написано, не написано это в истории, извиняюсь, с Игудой и Тамар. То есть можно, что он никогда больше не имел с ней связи, либо он никогда не прекращал отношения с ней, то есть она осталась его женой после этой истории. Вот, соответственно, интересно, что это слово, оно имеет два противоположных значения. Соответственно, Абарбанель придерживается здесь того комментария, который говорит, что Игуда не продолжит дальше жить с Тамар. То есть после того, как у него родился от нее двое детей, тем не менее, как бы он больше с ней не жил. И это является для основы, которую он берет в своем комментарии, на то, что как бы почему он с ней не жил дальше, потому что это не было как бы задумано как правильный брак изначально. То есть заповедь Ибум относилась даже до дарования Торы, по его мнению, только к брату. То есть не так считая, как считал Рамбан, что это мог любой близкий родственник исполнить эту идею. Как бы продолжить вернуть душу умершего брата обратно в этот мир. То есть это является... И он говорит, пишет дальше, и он как бы приводит некоторое логическое объяснение. То есть почему, в принципе, кроме того, что Торой так не установлено, почему это так не установлено? И он пишет следующее как бы объяснение. Что во время, когда как бы у человека умирает сын, во-первых, он стар, скорее, большую часть времени. И второе, что он находится в трауре. То есть две вещи. Первое – возраст, второе – состояние духа. И как он может взять себе в жены жену своего сына и иметь от нее детей? То есть это два как бы логических таких объяснения, которые, примечания, которые делает здесь Абарбанель. И более того, что братья близки по своей характеру и природе больше, чем один из них похож на отца, потому что у них есть общая мать. Это совсем не обязательно, на самом деле. Не обязательно, это по закону Торы. Почему? То есть какая здесь важная деталь? Ибум исполняется братом по отцу, но не исполняется братом по матери. Почему это так? Потому что это связано здесь с идеей наследства. Наследство передается только по мужской линии. Соответственно, поскольку вся идея Ибум связана с концепцией наследства, то поэтому мудрецы учат, что эта заповедь относится только к брату по отцу, но не относится к брату по матери. Соответственно, брат не обязательно будет братом по матери тоже. То есть он может быть братом только по отцу и не быть братом по матери вообще. Но тем не менее, Абарбанель здесь пишет такую вещь, что братья ближе к друг другу по своему как бы природе, чем брат и отец. И так говорят мудрецы. То есть это не его идея, на самом деле так написано в Талмуде, что вода, которая идет из источника, больше как бы похожа, ближе как бы части, ближе к себе друг к другу, чем с источнику, из которого она выходит. И более того, здесь он как бы намекает на каббалистическую идею, что как бы это неправильно, как бы, чтобы был человек, вывел одну и ту же ветвь два раза. Почему? Потому что, поскольку с точки зрения Каббалы, рождающийся ребенок – это кто? Это душа умершего, возвращающегося в этот мир. Получается, что как бы отец, если он возьмет себе в жены дочь, жену своего умершего сына, то получается, что как будто бы он два раза приводит его в этот мир. То есть это тоже, говорит Абарбанель, неправильно. Здесь он не дальше в своем комментарии, он рассматривает как бы историю с Рут. То есть это как бы в истории с Рут, говорит он, мы не можем как бы принять то, что говорит Рамбан, и даже то, что как бы, в принципе, это то, что говорит Талмуд, а Барбанель не согласен с этим с точки зрения Пшат. Почему? Потому что две эти ситуации отличаются друг от друга. Во-первых, то есть он, во-первых, почему? Во-первых, потому что Махлон не был братом Авимелаха. Махлон не был братом Боаза. То есть это первая вещь. И он доказывает детально, что там, в той ситуации, точно как бы это не относилось к заповеди Ибн. Рамбам с этим не спорит. То есть Рамбам единственное, что говорит, что поскольку в то время евреи знали о идее заповеди Ибн, они считали, что также родственник из тех, которые не запрещены Торой, может как бы достичь той же духовной цели, то есть вернуть душу умершего еще раз в этот мир, если возьмет себе в жены жену умершего как бы родственника. То есть, эта идея была Рамбана, в то время как Абарбанель доказывает, что в том отрывке это не относилось, как бы это совершенно другой момент. Почему? Во-первых, там говорится также о снятии сандаля, который снимает, соответственно, с ноги, он во время заключения контракта, но это не халица, которая упоминается в Торе. Во-первых, мы не видим, чтобы Рут пришла к старейшинам ворота города для того, чтобы снять сандаль с руки, с ноги того, который как бы там называется Гуэль, освободить. Если мы видим, что по закону Торы это обязанность, которая лежит на этой женщине. Этой детали однозначно не было в той истории. Также мы не видим, чтобы она сказала, что не хочет он меня взять себе в жены. И не то, что она плевала перед ним и говорила, что так будет сделано человеку. То есть в том истории мы не видим никаких этих деталей. То есть здесь я не буду приводить, как бы, однако, вся, как бы, он доказывает, что весь отрывок, который упоминается там, то есть это он как бы здесь в этом месте следует комментарию Ибн Эзры, связан с отрывком в Торе, который говорит про землю, что если человек продаст свое поле, то есть поле, являющееся его наследием, и придет освободитель, ближайший к нему, и освободит это поле. То же самое было там, что часть поля, которая принадлежала, кстати, его звали Алимелах, почему его называл Авимелах, не знаю, Алимелаху, соответственно, Боаз и тот человек, Плони Алмони, который называется там Плони от слова Пелос, то есть как бы есть те, кто говорят, что это было его имя, а есть мнение, что это было как название, то есть как неизвестный человек. Соответственно, они должны были исполнить эту заповедь для того, чтобы приобрести наследие Алимелаха. Соответственно, Боаз и этот человек выясняли, кто из них как бы хочет это делать или нет. То есть он как бы в этом был как бы диалог, в котором Боаз предлагает ему это сделать. И говорит, что также, то есть говорит, что кроме этого, ты должен будешь взять себе в жены Рут. То есть вопрос тогда, почему тот должен был взять в жены Рут. По закону Торы нету такой опции, что что если человек еще умер при этом, что нужно взять его жену вместе с участком земли. То есть это вопрос. То есть если на самом деле этот отрывок в книге Рут не имеет никакого отношения к заповеди Ибум, то чего вдруг Боаз, когда говорит этому человеку, что ты как бы наш родственник Алимелах, и это как бы у него есть отчасток земли, и мы должны его освободить, почему он ему говорит, что ты также должен взять себе в жены Рут, его жену? Чего вдруг? Это не является частью заповеди. Он пишет, а Барбанель это объясняет таким образом, потому что этот участок земли также принадлежит ей, и она продает его только тому, кто возьмет ее себе в жены. То есть это так пишет Абарбанель, что как будто бы Рут поставила такое условие. Соответственно, он отказывается это делать. Почему? Он говорит, я не хочу это делать, чтобы не уничтожить наследие мое. То есть на это дается два объяснения. Что значит наследие мое? Одно объяснение, что имеется в виду, что это мое наследие, это моя первая жена, которая у меня есть. То есть мне не хочется, чтобы в моем доме были постоянные войны. Если у меня будет две жены, то есть моя жена не согласна, конечно, чтобы я имел еще одну. Второе, буквально такое более простое, что как бы мне тяжело будет обрабатывать сразу два участка земли. В Мидрашах и на самом говорится другая причина, что он был не согласен с толкованием, которое дается в Талмуде, что по закону Торы моавитяне и аммонитяне запрещены присоединяться к еврейскому народу. Что это значит? Что они могут сделать гиюр, но они, даже сделав гиюр, не могут жениться на еврейских женщинах. Но в Торе написано моавитяне и аммонитяне. Мудрецы учат, но не моавитянки и аммонитянки, что женщинам разрешено. И в Талмуде во многих мидрашах говорится, что это как бы тема этого толкования была как бы серьезным спором в то время. Вокруг, как бы она вращалась вокруг Давида, и в этот момент как бы она вращалась вокруг Рут. И, соответственно, мидраши говорят, что причиной для того, что он говорит, не хочу я разрушать свое наследие, для этого человека было то, что он не хотел себе брать в жены моавитянку. И там говорится, что как бы этот закон был публично как бы провозглашена эта галаха в тот момент, что моавитянки и аммонитянки, на них этот закон не распространяется. Вот, то есть, соответственно, в том месте говорится, что это делается для того, чтобы установить имя умершего наследие его, это, и не искорениться он от братьев его и своих, и от ворот места его свидетели вы сегодня, объясняет там Раши, что когда Рут войдет в это поле, скажут, что это жена Махлона. То есть это каким образом не искоренится имя. То есть это связано не с Ибумом, не с идеей Ибум, а связано с тем, что жена умершего будет владеть полем, которое принадлежало ее умершему мужу. И таким образом, когда люди будут видеть его жену на этом участке земли, они будут вспоминать его. И, соответственно, здесь Абарбанель входит в детали как бы производства, потому что там говорится, что в то время был обычай, когда люди заключали между собой некий контракт, один из них снимал сандаль со своей ноги. То есть Абарбанель объясняет, что, соответственно, этот человек снял свой сандаль и дал его Боазу, показывая, что он вместе с этим отдает все как бы претензии, которые у него были на это поле. Соответственно, Боаз взял его, и таким образом произошел как бы этот акт приобретения. И он говорит старейшинам, свидетели, вы сегодня, что приобрел я, соответственно, этот участок земли, и также снял себе Рут, себе в жены. Вот. Это... Да.
А значит, у Бааза не было больше наследников, если он как бы он сделал наследство своему брату, но для себя у него не было.
Но это не важно, были у него наследники или нет, потому что как бы это относилось к его брату, то есть это было добавлением к тому, что было у него. То есть неважно, у человека, который исполнял эту заповедь, Геула, не могла быть своя территория. В данном случае, поскольку его брата не было, то есть он выкупил также его территорию, то прибавилось к земле, принадлежащей Баазу. То есть мы не знаем, была ли у него жена, возможно, была, то есть, может, у него были дети, он не был молодым человеком. То есть в соответствии с тем, что говорят мудрецы, он вообще умер в тот же день, когда взял себе Рут в жены. А? Ну, вот был старый человек уже. То есть говорят, что он был все в возрасте. То есть, по мнению, это то, что говорится там. И такой был обычай в древности в Израиле, связанный с Геула и Тмура. То есть там упоминаются две вещи: освобождение и Тмура — это замена. И Раши пишет: Геула — это продажа, а Тмура — это обмена. Как говорится, что, как это происходило, что снимал человек сандаль со своей ноги. То есть, соответственно, сейчас тоже есть такая форма кинина, когда один человек как бы отберет одну вещь, отдает другому, и таким образом как бы, то есть это некоторая форма передачи собственности. То есть, например, мы можем каким образом приобрести вещь? Мы можем заплатить деньги, и таким образом приобретаем ее. Мудрецы постановили, что деньги недостаточно, что нужно еще сделать некий киньян, то есть нужно эту вещь, которую человек покупает, нужно ее взять в руки и сделать с ней некоторое действие. Например, если это поле, поле нельзя взять в руки, чтобы его приобрести, нужно делать некоторое действие, показывающее на обладание. То есть одна из форм киньяна, как бы это некоторое, которое формируется обычаем, каждый как бы период времени, каждое время в еврейском народе были обычаи разные. То есть в то время было обычай, что форма, как бы, в которой часть собственности человека переходила другому, было посредством снятия сандаля. То есть один человек снимал сандаль, и, соответственно, этим как бы он отдавал свои заслуги, когда передавал сандаль другому человеку, и с этим как бы он отдавал часть как бы либо своих претензий на что-то, либо часть своей собственности и так далее. В этом Абарбанель отличается от комментария, который здесь дает Ибн Эзра. Потому что Бен Эзра считает, что Бааз снял свой сандаль и отдал того эту человеку. То есть на самом деле это непонятно. Там так написано: и снял сандаль, и непонятно, кто снял. То есть, поэтому остается место для двух этих комментариев. То есть Рабби Арбанель считает, что это было сделано Плони Алмони, а Бен Эзра считает, что это сделал Бааз. То есть, что здесь хочет сказать? И вся идея его комментария заключается в чем? Он хочет сказать, что не надо связывать заповедь Ибум с историей в книге Рут. Там эта идея Геула и высвобождения поля. То есть, и более того, почему это важно? Он говорит, поэтому то, что говорит Рамбан, что родившийся сын не был назван Махлон, является для нас подтверждением того, что здесь мы не должны называть родившегося сына именем умершего брата. То, что там это не была идея Ибума. Более того, он говорит, что мы не знаем, потому что даже тот факт, что его назвали Овед, это могло быть его не персональным, личным именем, а это могло быть его как наименование. Потому что интересно, что в Мегилат Рут, и на это обращают внимание комментаторы, все имена, они имеют некоторое символическое значение. То есть, это вопрос, почему это так? То есть, например, Элимелех — это означает «мой бог, мой царь». Или, например, Наами. Наами означает, это слово «ноем». «Ноем» — это как удовольствие, нечто приятное. То же самое «плони», «алмони» — это некий неизвестный. Овед, который рождается, это служащий, служитель, то есть тот, кто служит Всевышнему, и, соответственно, может, или тот, кто служит Нааме, то есть которая была уже как бы в годах, и родившийся сын Рут, он как бы проводил свое время с тем, что ухаживал за Наами, и, соответственно, как бы его назвали Овет, называли соседние женщины, но это не значит, что у него не могло быть имени Махло. То есть это то, что пишет Абарбанель, не соглашаясь с комментарием Рамбана. Здесь есть очень интересная деталь, в которой он описывает, что в иврите есть три разных корня, связанных со снятием обуви. И он, и это важная деталь в том, что, которую он показывает, что в этом отрывке снятия ботинка от сандаля, я не знаю, как правильно перевести сандаль или нааль, это не было халицем. Почему? Потому что в иврите есть слово шаль, это то, что Всевышний говорит Моше, шаль на алеха, то есть сними сандали, которые на ногах твоих, потому что ты стоишь в святом месте. Есть слово шалав. Шалав, это которое упоминается как раз в истории с Рут. Есть слово халац. Соответственно, Абарбанель говорит, что на самом деле это связано с формой обуви, которую носят люди. То есть он говорит, что в Египте обувь такая, что как бы ее легко скинуть с ноги. То есть как бы это первый вид кожаной обуви. К ней относится слово шаль. То есть, как бы человеку не нужно специальное действие для того, чтобы скинуть с себя эту обувь. То есть, это то, что используется по отношению к Моше. Шаль на алеха, то есть, сними обувь, которая на ногах твоих, это относится к слову шаль. Слово шалав – это обувь, которая как бы действие, когда человек снимает обувь одной рукой. То есть, это обувь, которая как бы облегает ногу человека. Но тем не менее, для того, чтобы ее снять, достаточно как бы только как бы использовать свою руку, человек это легко может сделать. В отличие от этого, халац – это довольно сложное действие. Халица – это относится к обуви, у которой есть шнурки, и она как бы обвязывается вокруг ноги человека. И это довольно длительное действие, потому что нужно развязать все шнурки, и только после этого этот сандаль можно снять с ноги. У меня, кстати, здесь есть фотография сандаля, которым используется заповедь Халица, и мы его чуть позже, наверное, увидим. Где-то у нас здесь имеется. Вот, соответственно, это еще одно из подтверждений, что Халица – это нечто другое. То есть он приводит несколько доказательств еще. По поводу, например, того, что в заповеди, связанной с прокаженным домом, там написано «в халцу это ваним», то есть «вытащат камни». То есть понятно, что вытащить камни, то есть халцу как бы заберут камни из стены, это нелегкое действие. То есть это Абарбанель связывает с тем, что слово «халица» – это некоторое действие, требующее как бы некоторых как бы времени для человека. То есть это не то, что делается легким образом. То есть поэтому наал, который снимает женщина при обряде халица, она должна как бы развязать шнурки, которые находятся, как бы закрепляют обувь на ноге этого мужчины. Поэтому именно даже на основании этого термина, то есть слова, которое используется в этом отрывке, мы видим, что история с Боазом и Рут – это не был обряд халица, это был обряд гюла. Однако, то есть это как бы то, что Абарбанель говорит про историю в книге Рут. Однако, внутренняя идея заповеди Илбум и ее тайна – в соответствии с тем, что комментируют каббалисты, и он приводит здесь также большое количество греческих философов, которые так считали и в это верили. Вот. И это то, что пишет, он приводит комментарий Рамбана на Берешит, то есть комментарий, который мы читали в самом начале. И теперь он как бы добавляет этот комментарий неким таким философским дополнением, что душа не переселяется в любую как бы материю, которая как бы может быть, а только в некоторую, которая максимально ближе к ней, как бы к тому телу, в котором она находилась изначально. То есть почему, как бы, почему в данном случае именно этот отрывок Торы связан с идеей Гильгуля? Потому что он, как бы, приводит здесь большой, как бы, спор чисто философский вокруг этой идеи. Потому что, например, философы из школы Аристотеля, в части из них, как бы, философия Аристотеля была доминирующей философией вплоть до 15 века, соответственно, те, кто придерживался философии Аристотеля, они отрицали идею переселения души, не понимая, как бы, зачем это нужно, поскольку их, как бы, понимание, что душа – это нечто, что возникает в результате активного познания человеком мудрости, то есть это как некоторая функция тела или функция разума, в отличие от нашего понимания души, что это некоторая божественная субстанция, которая посылается человеком. То есть, как бы, с точки зрения, будем входить здесь в детали, то есть Абарбанель, где детально входит, как бы, во все, как бы, их претензии на идею Гильгуля. Кстати, нужно сказать, что не все еврейские философы признавали, верили тоже в идею переселения души. То есть, как бы, некоторые из них говорили, что, как бы, с точки зрения философии нам эта идея непонятна, но тем не менее, как бы, если это является традицией, то мы подчиним нашу философию традиции, которая существует. То есть, соответственно, Абарбанель здесь не просто объясняет, как бы, идею Иббума, а он, как бы, объясняет, расширяет всю идею переселения души. То есть он говорит, что главное, как бы, непринятие идеи переселения души с точки зрения школы Аристотеля, это было, как бы, их подход к тому, что такое душа. То есть здесь поэтому, как бы, поскольку здесь важный момент является тело, то есть душа и тело имеют некоторые взаимоотношения друг с другом, поэтому он говорит, что идея переселения души относится к телу, которое максимально, как бы, близко по своей природе к телу, в котором она находилась изначально. То есть какой вопрос они, например, задают? Они говорят, что, как бы, это, если это так, то в этом есть какая-то несправедливость. То есть одно тело однозначно будет лучше другого. То есть если Бог послал вначале душу в тело более грубое, а потом в более, как бы, лучшее, то есть в этом есть некоторая несправедливость, это то, что они говорили. Почему? Потому что они рассматривали идею души, что? Что душа – это функция самого тела или функция разума. То есть если так, то получается, что, как бы, одно тело, оно, как бы, создает душу, и как эта душа может потом попасть в тело, которое имеет другую природу. То есть понимаете, в чем, как бы, их проблема была, что душа — это нечто, что приходит свыше, а душа — это нечто, что, как бы, возникает в результате интеллектуальной деятельности самого человека. То есть это одна из... Поэтому, то есть кроме того, что, как бы, женщина сама, как бы, жена является частью человека, то есть жена является частью самого мужа, мужчина и женщина — это, как бы, единое тело, это идея в этой заповеди, которая, как бы, объясняет Сефер Ахинух, то есть он, как бы, не доходит до объяснения, которое приводится в Кабале. То есть он, как бы, прямо говорит, что у каббалистов есть объяснение этой заповеди, но я, как бы, буду свое объяснение пишу на основании, как бы, простого понимания, более открытого понимания этой заповеди. И он говорит, что идея заповеди Иббум заключается в том, что жена, женщина и мужчина — это как одно тело. То есть получается, что говорит эта заповедь, она говорит, что родившийся ребенок, кроме того, что, как бы, его мать, это будет половина, она уже является половиной умершего, кроме этого, его отец будет, как бы, близким к нему человеком, то есть его братом. Это так, как Хинух объясняет эту заповедь. То есть здесь Абарбанель, который в данном случае, в данном месте, он, как бы, концентрируется на каббалистическом значении этой заповеди, он пишет следующую вещь. Что Тора заповедовала, чтобы жена умершего не выходила замуж за другого мужчину, а именно это был брат ее мужа. И, соответственно, родившийся ребенок не был только порождением этой женщины, а также был и как бы частью ее мужа. Потому что получается так, что говорят каббалисты, что он является сыном его отца в теле и братом его отца в своей душе. То есть как бы две вещи. То есть с одной стороны этот брат является отцом, порождением его тела, и является с точки зрения души, они являются братьями. И поскольку это сходство максимально может быть именно между братьями, а не между отцом и сыном или другими родственниками, поэтому эта заповедь относится только к братьям. И поэтому ибум запрещен по Торе, чтобы его делал отец. Теперь он говорит на общие идеи. То есть это буквально поменяем несколько буквально слов по поводу того, что Марбанель здесь пишет про идею переселения души. То есть он говорит, что тут общая идея переселения. Нужно заметить, что сам Марбанель, он не был каббалистом, он был философом. То есть как бы его область еврейской мысли это была философия, не каббала. То есть как бы он однозначно знал каббалу, но сам он каббалистом не был. То есть как бы его подход к каббале, он был с точки зрения философии иудаизма. То есть какая идея? То есть как бы если в каббале, насколько как бы идея переселения души, она как бы рассматривала его с точки зрения общей еврейской философии. То есть, например, так же как Рамбам рассматривал как бы с точки зрения философии идею сотворения мира. То есть почему сотворение мира это более как бы соответствующая идеи Торы, концепция, чем, например, концепция как бы вечной материи. То есть первой материи, которая, может быть, существовала каким-то образом. Почему как бы с точки зрения Торы именно идея сотворения является более как бы приемлемой. То же самое как бы так, как Рабарбанель рассматривает идею переселения души, он рассматривает ее как еврейский философ. То есть с точки зрения общего мировоззрения иудаизма, а не как бы изнутри через мировоззрение каббалы. То есть поэтому как бы он говорит, что общая идея переселения души, она как бы глубоко близка, как бы внутренне близка всей идее Торы. И идея эта заключается в чем? Она заключается в идее милосердия. То есть поскольку одна из главных концепций Торы это милосердие, то идея переселения души, ее главная концепция это милосердие тоже. Милосердие по поводу как бы человека, который умер, что его душа может еще раз прийти в этот мир. И один из намеков, который каббалисты приводят на идею Гильгуля, они берут его из книги Шмуэль. Отрывки, в котором говорится о чем? Говорится о том, что когда Авшолом убил своего брата Амнона, и как бы Давид разгневался на него, и Авшолом бежал, и он жил у одного царя, то, соответственно, Иоав хотел, чтобы Давид вернул его, своего сына, себе назад. И он прислал к нему одну женщину, которая рассказала ему историю, что два ее сына подрались, один убил другого и так далее, и так далее. И, соответственно, как бы это было сделано для того, чтобы Давид вынес решение сам, как бы не зная конкретно, что на самом деле это как бы решение по поводу его сына, и он как бы признал, что он должен своего сына вернуть назад. И она ему говорит следующую фразу. Эта фраза является необычайно важной в каббале, и вообще это довольно важная фраза в целом. Она говорит, кимот намут, как бы смертью мы умрем. И кемаем они грим арца, как вода, которая вылита на землю. А шерлоя софу, которая не будет собрана. Вело Иса, то есть вода, которая выливается на землю, никогда не вернется назад. То есть имеется в виду, то есть разные объяснения, как это относится к той ситуации, что как будто бы она ему говорит, что человек уже умер, его обратно вернуть нельзя. Вело Иса и Лыким Нефиш, то есть и не простит как бы, или не вознесет Бог душу. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, там есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что если человек что-то сделал, то как бы ему все равно будет отплачено. Либо объяснение, вот, то есть как бы, либо объяснение, что если с человеком что-то произошло, то это как бы произошло не случайно. Либо объяснение, то есть разные объяснения с точки зрения пшата, что Всевышний не хочет исчезновения души. Что имеется в виду? Да, значит, что значит ло иса? То есть ло иса, это может перевеститься от слова носе, это простит, то есть не простит, то есть как бы не простит, либо не под него заберет. То есть это объяснение, которое дает Радак, то есть он объясняет, что Бог не хочет забирать у человека душу. Что имеется в виду? По закону Торы, человек, который совершил даже убийство, но если он совершил его непреднамеренно, или даже он совершил его без свидетелей, и не был предупрежден, Тора не установил ему смертной казни. Поскольку в данной ситуации Авшолом убил своего брата, но это не было сделано, как бы он не был предупрежден и так далее, по закону Тора ему не полагается за это смерть. Там в той истории на самом деле видно, что то, что сделал Авшолом, было принято всеми евреями как правильный поступок. То есть видим, что царь, сам царь Давид, потом считал, что Авшолом, то есть это может практически как его наследник. То есть как бы то ни было, то есть и дальше говорится, хашав махшевот, и он будет думать разные замыслы, лебил тенедах, мимену недах, чтобы не пропал от него пропавший. То есть как будто бы у Бога есть различные замыслы, что он думает, чтобы от него не пропал тот, кто как будто бы пропал от него. То есть кто это значит? Каббалисты объясняют, что этот стих, он как бы содержит в себе намек на идею переселения души. То есть и этот стих как бы имеет общее значение в плане всего иудаизма, что как мы говорим, что нету такого еврея, у которого нету удела в будущем мире. И эта идея, этот стих «Ло и дах, мимену не дах», то есть именно, то есть на самом деле это одна из таких вещей, которую пишет, интересная вещь, которую пишет Рабейну Бахья, он пишет про мудрых еврейских женщин, что многие глубочайшие идеи иудаизма были раскрыты именно через женщин. То есть одна из них – это идея будущего мира. О ней говорит Авигаль Давиду. И идея Гильгуля и как бы того некоторого божественного замысла, который как бы у Бога есть, чтобы как бы вернуть душу человека к исправлению, это говорит женщина из Теко. Плюс идея божественного провидения, которая воспевается в песне Ханы. То есть можно сказать вообще, что вся книга Шмуэль, в ней особая роль относится к женщинам. То есть это некоторый раз, если посмотреть, то как некоторые как бы ключевые моменты развития всех событий того периода, начиная от периода как бы от пророка Шмуэля, заканчивая царем Давидом, как бы в ключевых моментах там находятся женщины. То есть это как бы тема для особого размышления. Вот, соответственно, это одна из идей, на основании которых каббалисты строят, как бы развивают идею Гильгуля. То есть вот этот стих, и как говорится, что ло идах, мену идах, что как бы каждая душа, у нее в конечном итоге, она пройдет через тикун. То есть нету такой души, поскольку мы верим, что душа это божественная часть как бы божественности, то есть это не нечто как бы сотворенное, а по сути оно имеющее вечную природу, поэтому как бы в итоге все души, как бы все эти божественные части будут исправлены. То есть это как раз то, что здесь говорится. И соответственно, как бы если человек во время своей жизни, ну то есть это довольно простая идея, то есть мы знаем, что человек не исполнил как бы свое предназначение, поэтому он на это говорит Абарбанель, он приводит три общие принципа. То есть первый случай – это если человеку не хватает его совершенства. Второе – как бы если человек вообще как бы не развился во время первой жизни. И третье – это в виде наказания. То есть и на это говорит Абарбанель, тоже приводит подтверждение. И он говорит, что с точки зрения каббалисты считают, что и как бы переселение души Гильгуль происходит три раза. Откуда эта идея берется? Она берется из слов, которые говорит Ильяху, не пророк Ильяху, а Ильяху, который был другом Йова. это был у Йова было несколько друзей. И один из них, который появляется потом, то есть там как бы сюжет книги Йов, что ты как бы с ним эта трагедия происходит, приходят три его друга, которые начинают его ругать как бы за то, что как бы он недоволен своей судьбой, а Йов с ними полемизирует и говорит, что на самом деле нету причин, почему что с ним это должно было произойти. Потом приходит четвертый как бы действующее лицо, это Элияху, который как бы говорит, что на самом деле божественное как бы провидение, как бы то, как Всевышний управляет этим миром, она гораздо глубже. То есть это много есть разное. Это одна из глубочайших книг, то есть один из взглядов на эту книгу, это то, что как бы он говорит некий новый взгляд, что на самом деле есть ситуации, в которых как бы мы не можем постичь божественное провидение с точки зрения нашего разума. То есть не всегда то, что с человеком происходит, это является как бы наказанием за его грехи. То есть довольно там. И, соответственно, он говорит следующую вещь. «Ген коль эла и фоль кель памаем шалош им гевер». То есть все это сотворит Бог два раза или три с человеком. То есть имеется в виду два раза или три. Это то, что каббалисты некоторые считают, что душа человека, как бы ей дается три шанса для того, чтобы исправиться. Но есть как бы другой взгляд, что как бы душа может много раз приходить ради исправления в этот мир. Вот. То есть это то, что как бы Абарбанель просто дополняет к этой истории, поскольку идея заповеди Ивом связана с идеей переселения души, поэтому он как бы добавляет, как бы в чем заключается сама идея переселения души с точки зрения Торы, это общая идея милосердия Всевышнего. То есть поэтому, опять-таки, он говорит, рассматривает это с точки зрения больше философии, чем непосредственно каббалы. Однако он говорит, что на самом деле можно дать более простое объяснение этой заповеди, то есть вот с точки зрения пшата, какая где заповеди Ибум, он с точки зрения, как говорит, рассматривает двух вещей. Первое, как бы это то, что в этой заповеди заложена идея о милосердии Всевышнего по поводу двум людям. Первое – это умерший человек, и второе – это его жена. То есть он это рассматривает и объясняет чисто с точки зрения психологической и социальной. С точки зрения психологической, он говорит, что как бы есть два вида вечности. Вечность, которая как бы есть у небесных тел, это они то, что вечные лично, то есть каждое небесное тело вечное в своей как бы единичном существовании. И все другие творения, их вечность поражается в продолжении рода. И это как бы самое глубокое внутреннее желание человека, чтобы он как бы его жизнь была продолжена через его ребенка. И наоборот, является для человека большим горем, когда у него нету детей. И соответственно, в данном случае Тора постановила закон, который связан как бы с умершим человеком, чтобы у него было продолжение рода. Но поскольку как бы большинство людей, как бы у них есть внутреннее как бы переживание, что после их смерти их жена может выйти замуж за другого человека, поэтому Тора здесь установила, что жена выйдет замуж за его брата. То есть это то, что как бы для человека будет приемлемо, и человек чисто с психологической стороны будет в этом видеть продолжение своего, как бы, своей семьи. Другая вещь, которая здесь необычайно важна, это то, что происходит как бы с самой женщиной. Что поскольку женщина не имела как бы в большинстве случаев своей собственности, а собственность принадлежала ее мужу, соответственно, после его смерти она оставалась одна, и практически она как бы была лишена какой-то социальной защиты. Соответственно, она была без земли, то есть она должна была возвращаться обратно в дом своего отца, либо она, по сути, была, как бы, получала там какую-то компенсацию в виде ктубы, но, по сути, как бы у нее не было большого источника для существования, тем более, если у нее не было детей, которые могли бы ей помогать, когда они вырастут. Соответственно, Абарбанель объясняет, что здесь другая вещь, что то, что Тора говорит, что эта женщина как бы не будет оставлена на произвол судьбы, а брат ее мужа должен взять себе ее в жены и оставить ее на той земле, которая принадлежала его брату. То есть эта Тора заботится здесь не только о умершем брате, но также о его жене, чтобы эта женщина не осталась как бы обделенной и заброшенной. Вот, соответственно, получается, что как бы человек, который не хочет исполнять эту заповедь, в нем как бы есть две формы жестокости. Одна это по отношению к его умершему брату, а вторая по отношению к жене своего брата, который как бы он не хочет как бы обеспечивать и не хочет как бы поддерживать вопреки как бы постановлению Торы. Окей, то есть здесь на самом деле Абарбанель пишет много еще различных вещей, но я боюсь просто, что как бы нужно перейти к следующей теме. То есть это как бы рассмотрение этой заповеди, как бы основа этой заповеди. Одна из них это рассмотрение с точки зрения как бы пшата, каким образом эта заповедь в Торе связана с историей с Иудой, с историей в книге Рут. И как бы непосредственно как бы ее значение с точки зрения как бы смысла с буквальной точки зрения или на основании Каббалы. Теперь я хотел перейти к этому отрывку в трактате Йевамот. Этот отрывок необычайно важный в еврейской истории. И отрывок этот рассматривает как бы крайнюю ситуацию, то есть, которая, соответственно, говорит о чем? Что если человек умер, и, соответственно, у него одна его жена, то есть это была близкая родственница его брата, например, человек может жениться на дочке своего брата. Соответственно, если он умирает, то получается, что одна из его жен – это дочка его брата. Ему брату нельзя жениться, однозначно взять свою дочку себе в жены, исполнить таким образом эту заповедь. Человек может взять себе в жены сестру жены брата. Опять-таки, если он умирает, получается, что перед ним одна из женщин, на которой как бы ему нельзя жениться, а с другой стороны это его Ивама, это сестра его жены. Вопрос, что делать в таком случае, если есть еще другие жены? Соответственно, по мнению школы Гилеля, они учат, что не только Тора запретила брать себе в жены такую женщину, исполнять заповедь Ибу, но она запретила также всех остальных женщин. То есть на них также распространяется этот запрет. То есть на иврите это называется царат орва. Цара – это вторая жена. Почему? Потому что слово цар на иврите – это как враг. То есть женщины, когда у человека есть много жен, каждая из них называется врагом для другой жены. То есть они называются царот, то есть как бы они притесняют друг друга. Неважно, они могут быть лучшими друзьями, но как бы они называются на иврите, они называются царот. И в данном случае статус называется царат орва. Орва – это запрещенная близко-родственная связь. И данный закон называется Раторва. Соответственно, в первой главе трактата Йевамот Мишна говорит следующую вещь. Школа Шамая разрешает таких женщин. Школа Гилеля запрещает. Если сделали халицу, то есть что произошло? То есть, например, это, поскольку по школе Шамая есть обязанность взять себе такую жену, то есть обязанность заповесть Ибум, что получается в такой ситуации? Получается, что если была сделана халица, халица это как развод. Разведенная женщина и халуца запрещены коину. То есть здесь возникает вторая проблема. То есть если была сделана халица, по мнению школы Шамая, эта женщина становится запрещенной коэну. По мнению школы Гилеля, поскольку они считают, что изначально нету никакой заповеди, наоборот, есть запрет, то здесь халица, как будто ничего не было сделано, эта женщина будет разрешена коэна. То есть у нас уже есть проблемы с другим браком. То есть что произошло, если халицу сделали? По мнению Шамая, эта женщина вышла замуж за коэна, все ее дети уже будут непригодны для коэнов. По мнению школы Гилеля, будет все в порядке. То есть школа Гилеля будет считать этих людей нормальными, а школа Шамая будет считать, что нет. И наоборот, а что если они сделали ибум? Школа Шамая считает рождившихся детей нормальными. Школа Гилеля нет. Они будут мамзеры, по мнению школы Гилеля. Здесь Мишна говорит потрясающую вещь. Несмотря на то, что эти запрещают, а эти разрешают, эти признают непригодным, а эти признают пригодным, никогда одни из них не останавливались перед тем, чтобы не брать жен друг от друга. Школа Шамая не останавливалась брать жен из дома Гилеля, и дом Гилеля из дома Шамая. Также у них были споры по поводу чистого и нечистого. Школа Шамая, многие, несмотря на то, что обычно школа Шамая считается устрожающей, в вопросе чистоты, ритуальной чистоты, в большинстве случаев школа Шамая признавала вещи чистыми, а школа Гилеля нет. Кстати, Раби Лезер, который спорил с мудрецами, он был тоже относился к школе Шамая. Поэтому в данной ситуации он считал эту печку чистой, а мудрецы, которые с ним спорили, нет. То есть Раби Гоша был из школы Гилеля, Раби Лезер был из школы Шамая. Соответственно, то же самое с вопросами ритуальной чистоты. То есть один приходит другому в гости, по его мнению это нечистое, по его другому мнению чистое. То есть как компитация с друг с другом. То есть если он коин, например, или то есть у него там есть проблема с хождением в храм, с трумой, то, что труму нужно было кушать в чистоте, то есть даже после разрушения храма. То есть как было им вести совместную жизнь. Несмотря на то, что эти признавали нечистым, а эти нечистым, никогда от них не останавливались перед тем, чтобы пользоваться предметами других. То есть две вещи. У нас есть две сферы деятельности. Самое серьезное – это браки. Вторая – это совместная функция, соприкосновение в жизни. Это питание, то есть вместе кушать, пользоваться одной посудой. То есть никогда таких проблем у них не было. Вот, соответственно, здесь Талмуд объясняет причину, почему школа Шамая так считает. Школа Шамая считает, что есть такая вещь, что запрет один не падает на другой запрет. Что это значит? Это значит следующую вещь, что, то есть это как бы одна из причин, что у нас есть запрет сестры, такая ситуация, например, одна из ситуаций. Почему в других ситуациях будет так? Это тоже как бы будет немножко другой вопрос. Например, если человек, брат, который как бы остается живым, он взял себе жену. То есть у брата второго появляется запрет на эту женщину. Теперь, если второй брат взял себе в жены его сестру, сестру жены брата, то есть добавляется второй запрет. Какой запрет? Что у него также теперь есть запрет жены, сестры его жены. Но поскольку один запрет уже существовал, какой это был запрет? Запрет жены брата. Школа Шамая считает, что в данной ситуации второй запрет, он как бы уже не может быть добавлен на первый запрет. Получается, что когда, по их мнению, запрет жены, как бы запрет сестры жены, здесь изначально не существует в такой ситуации, а есть только один запрет, это запрет жены брата. И поскольку этот запрет по Торе отменяется в случае, если брат умирает бездетным, то получается, что ему разрешена эта женщина. То есть, по крайней мере, ему будут разрешены ее, как бы, остальные жены. То есть, это то, что считает школа Шамая. В отличие от этого, как бы, школа Гилеля учит из Торы, из того, что там написано, что человеку нельзя брать в жены двух сестер, для того, что говорится лицрор, чтобы не делать их врагами. Школа Гилеля учит из этого стиха также запрет, запрещающий брать не только двух сестер себе в жены, а запрещающий брать также любую жену, которая является одной из жен, и если одна из жен при этом является запрещенной для второго брата. И здесь в Талмуде возникает такой вопрос, то есть возникает вопрос, который как бы поднимается на самом деле не по отношению к этой ситуации, а поднимается по поводу Пурима. Почему по поводу Пурима? Потому что в Пурим у нас есть специфическая ситуация. У нас есть города, окруженные стеной. В них Мегилат Эстер читают 15 числа месяца Адар. У нас есть города, не окруженные городской стеной, и в них Мегилат Эстер читают 14 числа. И у нас есть мелкие поселения, в которых, оказывается, Мегилат Эстер могли читать 11, 12 и 13. То есть, здесь Рейш Лакиш задает вопрос Раби Йоханану. Почему в этой ситуации не нарушается принцип, запрещающий нам разделяться на разные группы? То есть есть запрет, как мы сказали, он называется «Лотит Гадеду». То есть буквально этот запрет относится к чему? Как бы делать, как бы рассекать человеку свое тело. Так и принято было у язычников. И мудрецы учат, что это также запрет рассекать еврейский народ на разные группы. То есть он говорит, что почему в данной заповеди, в чтении Мегилат Эстер, каким образом получается так, что еврейский народ делится на разные группы, то есть одни читают в один день, другие в другой, третий в третий. И Раби Йоханан ему говорит, что ты до сих пор не учил, что у нас есть Мишна, в которой говорится про то, что были разные обычаи по поводу кануна Песоха. Есть было место, где не принято было делать работу в канун Песоха. Есть место, где было принято делать работу в канун Песоха. То есть почему? Потому что в канун Песоха люди приносили жертвоприношение, карбан Песох. И, соответственно, происходило что? Что, соответственно, из-за того, что это был особый день, люди не делали работу. Теперь... То есть ты задаешь вопрос, как же такое могло быть. Мы видим, что у нас есть разные это самое вот, в самом еврейском народе, то есть месте, где принято делать, они делают, где не принято, не делают. На это говорит ему Рейш Лакиш, его ответ является важным с точки зрения Галахи, потому что вокруг него вращаются как бы взгляды поздних поским до настоящего времени. Он говорит, что то, что ты мне говоришь, это мингак, обычай. А я тебе говорю про запрет. То есть мингак – это обычай, который как бы установлен евреями. То есть это не вопрос как бы запрещенного, разрешенного. Это как некоторое дополнительное. Это не то, что требуется делать с точки зрения буквы закона, а это как обычай. Поэтому это место в Талмуде является как бы источником для обсуждений того, если запрет лотит гдду, не разделяйтесь на группы по отношению обычая. Почему это важно? Потому что на самом деле весь нусах молитвы, который разделяет ашкеназских и сефардских евреев, это вопрос обычая. И что, например, если сефардский еврей приходит в ашкеназскую синагогу или ашкеназский еврей приходит в сефардскую синагогу, как ему молиться там? По крайней мере, есть мнение, что молитва Шмоне Эсера, которую мы читаем тихо, в этом нету проблемы, потому что это как бы неявная демонстрация отличия. Но вопрос, что с такими вещами, как кдуша, например, кдушу ашкеназские евреи читают одним образом, а сефарды по-другому. Ты что делать в таком ситуации? То есть в такой ситуации есть этот запрет или в такой ситуации нету запрета? Соответственно, один из великих поским, это Маген Авром, считает, что запрет лотит гедеду распространяется также на Минхагим. Вот, другие, и он доказывает, как бы, другие, считают, что это на Минхагим не распространяется. Мы немножко, как бы, позже рассмотрим несколько ситуаций. Просто важно, по крайней мере, каким образом это связано с этой заповедью. Так, соответственно, Раби Йоханан ему говорит, то есть, что на самом деле здесь это тоже запрет. То есть, есть запрет, ситуация, в которой это самое относится к запрету. То есть, он говорит, тоже Шлакиш, он говорит, что в данном случае это запрет. То есть, то, что относится к Мегилат Эстер, каждой группе евреев запрещено читать в другое время. То есть, жителям городов запрещено читать 14, окруженной городской стеной запрещено читать 14 числа, и наоборот. И на этому приводит опровержение Раби Йоханан и говорит, что там тоже есть запрет на самом деле, потому что, говорится в другой Мишне про ночь, Бейт Шамай запрещают, а Бейт Гилель, дом Гилеля разрешает. Он ему говорит, что там этой проблемы тоже нету. Почему? Потому что ситуация, когда человек не делает что-то, не является демонстрацией его отличия. Почему человек может всегда сказать, что почему он не делает работу? Потому что она ему не нужна. То есть какой пример в нашей жизни? Один человек приходит, например, на какое-то празднование, на свадьбу. Ашкеназский еврей приходит к сефардским и не кушает там. В этом не является как бы демонстрация того, что он не признает то, что одни признают кошерным, да он признает не кошерным. Почему? Потому что он может как бы оправдание, что он не хочет просто есть. Человек не обязан кушать, правильно? То есть в этом нету демонстрации отличия. Например, в такой вещи, как тфилин в Холь а-Моэд. То есть под ним одни ашкеназские евреи надевают тфилин в Холь а-Моэд, а сефардские считают, что в Холь а-Моэд нельзя надевать тфилин. Это уже явная демонстрация отличия будет. И что делать в такой ситуации? То есть он здесь в Талмуде говорится две вещи. Первая вещь, здесь было сказано, что мингак отличается от запрета. Вторая вещь, была сказана, что запрет, который как бы не явно демонстрируется, а просто человек как бы не делает что-то, в этом тоже нет такой проблемы. И на это тогда задается вопрос, а как же в нашей Мишне? В нашей Мишне мы видим, что Бейт Шамай разрешал такой брак, Бейт Гилель запрещал. То есть Бейт Шамай разрешал брать и исполнять мицву ибум в этой ситуации, которая, по мнению Бейт Гилеля, была запрещенной. То есть Бейт Шамай здесь делал вещи, явно запрещенные, по мнению школы Гилеля. И это разделение еврейского народа. Почему это является продолжением нашей как бы прошлого урока? Потому что на прошлом уроке мы рассматривали идею высшего как бы Сангедрина, высшего еврейского суда, идея как бы препятствий, чтобы не было споров, которые как бы идея общего единства еврейского народа. То же самое, здесь есть два дополнительных запрета. То есть один из этот запрет лотит гедеду, который упоминается здесь в Талмуде, и другой запрет, который может иметь место, это запрет менять, что человек обязан менять как бы вещи для того, чтобы не было конфликтов. То есть это две разные детали этого закона. Так здесь Талмуд поднимает такой вопрос. Откуда мы знаем, что Бейт Шамай делали так, как они считали? Мишне, то есть, может быть, они никогда это практически не делали. То есть, они так считали, но они это не делали. Если они так считали, они это не делали никогда, у нас никогда такой проблемы нету. То есть, никогда в еврейском народе не было такого разделения на две разные практики. И здесь Талмуд говорит, что на самом деле в этом есть спор, что на самом деле в этом споре, спор был между двумя мудрецами Вавилона, между Равом и Шмуэлем, и между двумя мудрецами земли Израиля, это Раби Шимоном бен Лакишем и Раби Йохананом. По мнению Раби Йоханана и Шмуэля, Бейт Шамай, да, делали так, как они считали. По мнению Рейш Лакиша и Рава, они только считали так, но никогда практически не делали. И теперь Талмуд задает такой вопрос, а что же было на самом деле? Действительно, делали они так или нет? То есть это один из вопросов, который здесь хочет выяснить Талмуд. И здесь у нас есть еще другой вопрос. У нас известно, что когда две эти школы спорили друг с другом, школа Шамая, школа Гилеля, вышел голос с неба и сказал, что это и это слова Бога Живого. Тем не менее, закон как школа Гилеля. Соответственно, говорит Талмуд здесь интересную вещь. У нас оба этих мнения можно применить и до, и после. То есть те, кто говорит, что школа Шамая не делали никогда, они могут считать это в двух ситуациях. Первое, что они это не делали даже до того, как вышел голос. Почему? Потому что школа Гилеля была большинством, а школа Шамая меньшинством. Либо они не делали это после того, как вышел голос с неба. Второе мнение говорит, что Тора считает, что да, школа Гилеля Шамая придерживалась своего мнения, и даже это может быть после того, как вышел голос. Почему? Потому что, как известно, что Раби Гошуа сказал, что мы не придерживаемся голоса с неба, а мы действуем по законам Тора. То есть поэтому даже после того, как вышел голос с неба, хотя Раби Гошуа сам он был из школы Гилеля, но школа Шамая придерживалась его взгляда. То есть, может быть, они продолжали практиковать как бы тот взгляд, который у них был до этого. Соответственно, Абая говорит такую вещь, что на самом деле весь у нас в Талмуде приводится два мнения. Что весь запрет этот существует только в какой ситуации? Здесь в Талмуде есть две интерпретации. Первая интерпретация – это интерпретация Абая, два мудреца из Вавилона, из одних из поздних поколений Вавилонского Талмуда. Абая говорит, что запрет разделения существует только тогда, когда два бейздина, раввинских суда, дают разные решения в одном городе. Но когда у нас есть два суда в разных городах, такой проблемы нет. Поскольку по отношению к Мегилат Эстер это было в разных городах, соответственно, то есть в одних городах так, в других по-другому, такой проблемы не было. И на основании этого, что говорят Тосафот, это важная деталь, что поскольку в одном городе, да, есть такая проблема, то, что говорится, что жители деревень, они читали 11, 12 или 13 числа месяца Адар, они читали у себя в деревне, они приходили в город читать. Но на это задает вопрос Талмуд, что школа Шамая и школа Гилеля, они в одном городе были. А если так, то объяснение не обаем, и мы не можем принять, и получается, на это дает Рова, что на самом деле, что значит разделение, запрет разделяться? Это когда у нас есть в одном городе один суд, часть которого дает одни взгляды, а другое, а другие взгляды. Но когда в одном городе есть два суда, в этом проблемы нет. То есть у нас есть два мнения. Одно мнение говорит, что даже что в одном городе нельзя иметь два суда, дающих разные указания. Другое мнение говорит, что два суда можно, но один суд, дающий разные директивы, не может быть. Что здесь интересно, это то, что когда у нас в Талмуде есть спор между Аба и Рова, мы всегда постанавливаем закон как Рова. Но интересно, что Рамбам в своем комментарии, в своей книге в Яд Хазока, он написал такую вещь, что в законах, причем Авода Зара, в 12 главе, он пишет такую вещь. В 13 галахе он пишет, что Тора запретила нам как бы делать царапины и рассекать свое тело, подобно тому, как делают язычники для своего как бы культа. И это сказано в Лотит Гедеду. И в части этого запрета является также то, что нельзя, чтобы было два суда в одном городе. И это важно, что здесь Рамбам пишет. То, что пишет Рамбам, является как бы причиной для спора по поводу того, относится ли этот запрет к обычаям или он не относится к обычаям. То, что Рамбам пишет, «Зеноге каминрак зе, везеноге каминрак ахер». То есть он пишет, что один суд ведет себя по одному обычаю, а другой суд ведет себя по другому обычаю. О чем мы говорили? Мы говорили, что Рейш Лакиш сказал Раби Йоханану, что к Минхагу не относится запрет не разделяться. Рамбам именно использует какой язык? Он пишет не то, что один суд разрешает, а другой запрещает, а он именно использует термин «обычай». Более того, что он пишет, что нельзя, что этот запрет разделяться относится к тому, что в одном городе нельзя, чтобы было два суда. Он идет по мнению Абая, а не по мнению Рова. И это вопреки правилам Талмуда. Соответственно, как бы пишет почему, что эта вещь является причиной для многочисленных споров. Что значит лотит гедеду? Рамбам объясняет лота асу агудот агудот. То есть, какая здесь игра слов получается потрясающая. Слово «агуда» на иврите – это собрание. Есть такое... Слово «гдеда» – это рассечение. То есть, «гад» – это рассекать. Слово «агуда» – это собираться. То есть, что означает «лотит гдеду», как мудрецы толкуют это? Не делайте собрания, различные собрания. То есть, чтобы еврейский народ не делился на различные группы. То есть, по мнению Рамбама, запрещено даже, чтобы в одном городе было два различных суда. Поэтому, как бы здесь комментарии Рамбама пишут, что на самом деле этот запрет, почему так Рамбам считает, потому что, как бы, когда мы говорим, что если Аба и Рова спорят, мы идем по мнению Рова, это когда их личный спор. Но когда они обсуждают как бы какую-то идею, как бы обсуждающимися другими, то мы можем как бы идти по мнению Абая, если оно нам кажется более как бы логичным. А поскольку в данном случае вся идея этого закона – это чтобы предотвратить конфликты, то логичнее, что даже если что, когда в одном городе есть два различных суда, то в этом будет проблема. То есть это мнение Рам. Это довольно интересный момент в целом. Вот, соответственно, теперь нам важно понять. Да, Талмуд приводит другой момент, что говорится, что вместе Раби Лезера рубили деревья для того, чтобы делать ножики в шаббат. Что это значит? Раби Лезер считал, что если нужно есть обрезание восьмой день, а у нас нету ножика. Надо в субботу сделать ножик. То есть изготовление ножа не является мицвой. Но без ножа мицву нельзя исполнить. То есть у этого действия имеется какой статус? Имеется статус подготовки к мицве. И Раби Лезер считал, что по Торе не только можно делать обрезание в субботу, то есть мицву исполнять, но также Тора разрешила все, что является подготовкой к мицве. То есть это мнение Раби Лезера. Мудрецы с ним спорят. То есть мудрецы запрещают делать в субботу подготовки к мицве. То есть что здесь написано? Они рубили деревья, чтобы делать угли, чтобы раскалить железо. То есть сколько действий нужно было сделать, которые как бы являются целой длинной цепочкой. И то есть вот здесь пишут интересную вещь. Что значит делали? Не то, что они случайно это делали, когда они забывали подготовить ножик, а что они преднамеренно это делали, что они изначально приводили себя к ситуации, когда им нужно это будет делать из-за любви к заповеди. То есть когда то, что Раби Лезер с мудрецами спорил, мудрецы считали, что только обрезание можно делать в субботу, а Раби Лезер считал, что можно любую подготовку делать, то жители, которые жили, как бы люди, которые жили вместе Раби Лезера, они не просто как бы вели себя по его мнению, а они преднамеренно делали так, потому что они считали, что в каждом этом детали есть как бы часть исполнения заповеди обрезания. Вместе Раби Йоси Аглили люди кушали мясо курицы с молоком. Всем в других местах не кушали. Из этого видно, что вместе Раби Акивы это не делают. Что написано вместе Раби Лезера? Потому что Раби Акива не соглашался с Раби Лезером, своим учителем, и считал, что только с обрезанием можно делать субботу, но любые действия, связанные с подготовкой, нельзя. Все, что можно, Раби Акива считал, что все, что можно было сделать до субботы, нельзя делать в субботу. Как же здесь? То есть почему здесь говорит, как же здесь не получается, что у нас есть два разных обычая в еврейском народе? Талмуд говорит, что место это разное. То есть когда это целая как бы эрия, территория, в которой как бы был такой обычай, это имеет совершенно другой статус. То есть это целая тема тоже в Талмуде, что вместе Рава закон как Рав, вместе Шмуэля закон как Шмуэля. И более того, я читал, как раз есть такая история очень красивая, которая говорится, что это работает на уровне чисто жизни. Что, например, я читал, что в Европе в законах кашрута, в вопросах легких, есть спор между сефардами и ашкеназами. Ашкеназы считают это животное больным, сефарды считают жизнеспособным. И только один раввин ашкеназский в одном городе, который звали Шагасари, считал животное это здоровым, жизнеспособным. И человек жил в этом городе, это был Воложен. Воложен это был в Литве, у него были больные легкие. И он хотел уехать в Швейцарию лечиться. Ему приснился сон. Его отец пришел ему во сне и сказал, что ты не должен уезжать из этого города. Если ты уедешь, ты умрешь. Пришел к раввину этого города. Тот ему сказал, почему это так. Потому что в нашем городе мы считаем и ведем себя по псагдину Шагасария, который считает, что животное, у которого есть такой дефект, оно жизнеспособное. То есть может прожить больше года. Это треф. Что такое треф? Это животное, которое не может прожить больше года. Оно считается некошерным, трефным. Соответственно, в любых других местах Европы, также в Швейцарии, это часть Европы, они ведут себя по псагдину Рамо, Раби Моше Исерлиса. И там такое животное считается некошерным, потому что оно не может прожить больше года. То есть если ты уедешь из этого города любой другой город в Европе, поскольку там как бы духовно мир функционирует по псагдину, то есть это не просто чисто как себя вести, а поскольку постановление раввина является как бы некоторым постановлением некоторого духовного закона, то там как бы ты будешь считаться нежизнеспособным человеком. И он остался в этом городе, и он как бы даже не, история говорит, что он не лечился, как бы, но прожил там до 80 с чем-то лет. Почему-то только за счет этого взгляда. То есть мы видим, то есть здесь говорит, это идея того, что на иврите раввин называется Мара Дасра, хозяина места. То есть такая идея духовная, что как бы раввин, его постановления, они влияют на многие вещи, которые происходят. То есть это серьезная вещь, что как бы это не, к этому не относится запрет Лотит Гадеду, потому что это как целая территория, в которой так практикуется. И теперь Талмуд занимается вопросом, что же было на самом деле? Как было школой Шамая и школой Гилеля? То есть мы выяснили, школа Шамая и школа Гилеля, это было в одном месте. То есть как люди жили, как они функционировали. На самом деле школа Шамая делала так, как они делали. То есть если они делали, то дети, рождающиеся от таких браков, это мамзеры. То есть как же... Талмуд говорит, приводится несколько здесь фактов. Он говорит, что они, то есть я не буду входить в детали, потому что это как бы будет слишком много, то есть Талмуд объясняет такую вещь. То есть на самом деле они делали так, ну что они сообщали друг другу. То есть семья, то есть поскольку, если такой ребенок рождается, как бы есть школа Шамая делает такую вещь, то есть они исполняют заповедь Ибум, по их мнению это мицва. Ребенок, рождающийся от такого брака, считается, по мнению школы Гилеля, мамзером. Почему? Потому что остается запрет сестры, жены брата. Жена брата по закону – это карет. Все как бы случаи, если человек взял себе в жены женщину, которой полагается карет, ребенок мамзер, как незаконно рожденный. Как и что они сообщали школе Гилеля, то есть мудрецам, что эта семья, она как бы придерживалась нашего мнения, и все их дети, соответственно, не рождены от такого брака, вы должны знать, и по вашему мнению, вы не должны на них жениться. Кстати, в одном из комментариев на Тосефту, Тосефт это добавление к Мишне, написано, что мнение, я не видел это в самом Талмуде, написано, что в Иерусалимском Талмуде они придерживаются другого мнения, что они не сообщали друг другу, но они полагались на божественное провидение. То есть они, то есть по мнению, если Иерусалимский Талмуд считает, что они сообщали друг другу и в вопросах брака, и в вопросах, соответственно, пищи, то есть то, что они считали чистым, и они знали, что по мнению школы Гилеля это считается нечистым, они говорили, что вот эта вещь, была такая ситуация, по нашему мнению это чистое, по вашему мнению это нечистое, следовательно, вам этим не нужно пользоваться. В то время как Иерусалимский Талмуд считает, что там было особое провидение свыше. То есть Бог как бы сам никогда не позволял тому, что мог быть брак между одним и другим, если там были какие-то проблемы. То есть вообще это интересная такая ситуация, в которой как бы Иерусалимский Талмуд, он как бы полагается, как бы это разница между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. Вавилонский Талмуд это как бы Талмуд Вавилона, изгнания, то есть как бы там действует некий принцип больше здравого, как бы некоторой логики, в то время как Иерусалимский Талмуд земли Израиля, там действует больше идея некоторого духовного вмешательства. То есть это интересная разница, что почему, что два Талмуда дают разные интерпретации того, как две как бы группы евреев функционировали. Вот, и соответственно вопрос, что же было на самом деле. То есть здесь Талмуд говорит, что однажды у раби Гошуа спросили, то есть, что делать в такой ситуации? То есть, здесь говорится такая вещь, что раби Тарфон сказал, раби Тарфон был один из мудрецов того периода, был современником раби Акива, он был его товарищ и учитель. Сам был он коэн. Он сказал, Талмуд приводит, что он сказал, что я страстно желаю, когда я столкнусь с такой ситуацией, то есть что у меня будет ситуация цара табат, что это будет мой брат, как бы, то есть, что это будет цара. Вторая жена, а первая одна жена это моя дочка, или вообще это будет, и я женюсь на ней. Так он сказал, такую фразу. То есть как же так, мы видим, что школа Шамая действительно делала так. Талмуд сказал, может быть он имел в виду, что я выдам ее замуж. Все равно говорит, что... Он сказал, что это неправильно сказать, потому что он сказал, что я этого хочу. То есть, если я этого хочу, имеется в виду, что это было его личное желание. То есть, как будто бы это является подтверждением того, что на самом деле они так практиковали. Дальше Талмуд говорит, что была история с дочерью Рабана Гамлеля, которая была замужем за его братом, и тот умер без детей. И он взял себе в жены вторую жену. То есть, получается, что Рабан Гамлиэль фактически повел себя как школа Шамая. Здесь Талмуд говорит, что это не могло быть. Почему? То есть, во-первых, Рабан Гамлиэль, он был не из школы Шамая, то есть это первая вещь, надеть здесь без Талмуда. Другая вещь, что жена, эта женщина, то есть дочка Рабана Гамлиэля, была бесплодной. А мы говорили, что если она бесплодная, то на нее не распространяется заповедь Ибум, и как будто бы ее нет. Поэтому в данном случае такой проблемы не было. А? Ну, так Талмуд говорит. Не, бесплодная, это не имеется в виду женщина, которая не рожает детей. Имеется в виду женщина, которая не может родить. То есть она чисто физиологически устроена по-другому. То есть это эйлонит, это как мужеподобная женщина. То есть она как бы физиологически она не может иметь детей. Это не женщина, которая обычная женщина, она просто у нее не получается родить детей. Это женщина, которая так устроена, что она не может чисто по своей природе иметь детей. Вот, соответственно, здесь приводится несколько еще ситуаций, то есть различных, в которых как бы рассматривается, было ли как бы реально как бы активное действие школы Шамая, школы Гилеля, там рассматривается некоторая миква, которая была в Иерусалиме, которую школа Шамая изменила и так далее, и так далее. Вот, приводится еще несколько ситуаций, приводится вопрос, который спросили Раби Гошуа, то есть это интересная просто реакция, в чем приводится стоит, то есть момент, не все остальные, потому что просто сам момент, он всем интересен. Спросили у него, разрешено ли человеку взять себе, то есть в случае Ибума, жену, которая является как бы женой, и вторая, одна из жен, это дочка. Сказал ему, что это спор школы Шамая, школы Гилеля. Спросили у него, а какой закон? Он сказал, что почему вы вносите мою голову между двумя великими горами? Между великими спорами школы Шамая и школы Гилеля. Боюсь я, чтоб они не проломили мой череп. То есть такое он сказал. То есть как бы я, то есть вы хотите, чтоб я разрешил. То есть это такой, это целый термин такой в таравинской литературе, что как бы я не могу как бы себя поставить между великими горами, которые спорят друг с другом. Почему важно это взгляд? Почему он так сказал? Эта фраза имеет смысл только в случае, если они да делали, школа Шамая делала как по своему мнению. Почему? Потому что если он скажет, что закон как школа Гилеля, то он своим мнением однозначно как бы объявляет всех как бы детей, родившихся по школе Шамая, мамзерем. А он говорит, не обязательно, в принципе. Почему? Потому что даже если он сказал бы, что закон как школа Шамая, то есть что, то, но тем не менее, школа Гилеля, их дети, по мнению школы Шамая, хотя они не считаются мамзерем. Почему? Потому что, но они считаются пагумим. То есть у них есть некий дефект все равно. Потому что женщина, которая является Евама, если она выходит замуж не за брата, а за другого мужчину, то это не такой сильный запрет, но тем не менее родившийся ребенок, он не будет мамзером, но в нем есть некий дефект все равно. То есть поэтому он говорит, что хотя как бы это не так страшно, но если он скажет, что он по школе Шамая, то школа Гилеля будет тоже на него в обиде. То есть поэтому он сказал, что я буду молчать. Вот, то есть не хочу, чтобы это самое, вводили как бы меня между двумя великими горами. Но здесь написано дальше, в Талмуде приводится история, которая как бы является окончательным разрешением этого спора. Приводится то, что во времена Раби Досы, сына Гаракинуса, была разрешена царат аббат. То есть произошла ситуация, в которой один равик ашидар, был разрешен такой брак. И это была вещь необычайно тяжелая для мудрецов, потому что Раби Доса бен Гаракинус был великим мудрецом. Но он был стар, и он не приходил в дом учения. сообщили Рабби Гошо. Сказал Рабби Гошо, я пойду. И за ним пошел Рабби Лезар, сын Азария, а за ним Рабби Акива. Пошли и встали у входа в его дом. Вышла его служанка и сказала, Рабби, мудрецы Израиля пришли к тебе. Сказала, пусть войдет. Схватил его Рабби Гошо, то есть, да, он взял Рабби Гошо, посадил его на золотой стул, на золотое кресло, то есть кровать золотая. Сказал ему, Рабби, скажи другому ученику твоему, пусть он тоже войдет. Сказал он, кто это? Это Рабби Лезер бен Азария. Он сказал, оказывается, есть сын у Азарии, друга моего. Назвал на него стих, юноша я был и состарился, и не видел я праведника, который был бы брошен. И потомство его ищет хлеб. То есть, как почему-то, что он умер молодым, когда он был молодой. Это Рабби Лезер бен Азария, в то время ему еще 18 лет не было, он уже был одним мудрецом. Это было до того, как он стал Наси. То есть, соответственно, он его тоже посадил на золотое ложе. Тогда Рабби Гошо сказал, пусть еще один твой ученик войдет и сядет. Сказал он, кто это? Это Акива, сын Юсефа. А сказал, это Акива, бен сын Юсефа, имя которого распространяется от конца мира и до конца мира. Садись, сын, и чтобы много таких, как ты, было в народе Израиля. Начали окружать его различными вопросами и законами, пока не подошли к волнующей их теме. Сказали они ему, что в этой ситуации? Какой закон? Сказал он им, спор это между школой Шамая и школой Гилеля. Сказали они ему, а по чьему мнению закон? Сказал он им, закон, как школа Гилеля. Они ему говорят, ведь от имени твоего мы слышали, что ты постановил закон, как школа Шамая. Сказал он им, Доса вы слышали или сын Харкиноса вы слышали? Сказали, клянемся мы, что просто слышали. А, сказал он, есть, брат есть младше у меня, и он как первенец сатаны, имя его Йонасан, и он ученик Шамая. Остерегайтесь слишком с ним, потому что он вас победит в споре. Потому что у него есть 300 ответов на эту ситуацию. То есть у него есть 300 различных утверждений. Однако, что она разрешена. Однако, свидетельствую я, беру на себя свидетелей небеса и землю, что на этом месте сидел Медуха. Медуха это как место, как там, где толкут различные вещи. Соответственно, здесь сидел пророк Хагай. И сказал мне, и сказал три вещи. То есть интересно, что он говорит, что в этом месте сидел пророк Хагай, и он передал три закона. Первый закон, что такая женщина запрещена. Второе, что Амон и Маав отделяют десятину бедным в 7-й год. Почему Амон и Маав? Это как бы территория, определенная в земле Израиля. Что там в 7-й год нету десятины, потому что 7-й год земля не принадлежит человеку, но эта территория, пророк Хагай передал, она не была захвачена и освящена евреями, когда они вернулись из Вавилона, и поэтому там нету законов швиит. И вторая, третья вещь, что принимают геров от определенной страны, он сказал, в Кордовим или к Тармудим. Говорится, что когда вошли они к этому, к его брату, а то есть вошли все в один вход, когда выходили, вышли через три выхода. Здесь приводится мнение, одно из мнений, почему. То есть восприводит два объяснения. Они боялись, что если он победит в споре, то они должны будут установить такой закон. То есть он был из школы Шамая, они были из школы Гилеля все втроем, они. То есть они говорят, что если он на самом деле такой большой мудрец, если они все втроем выйдут и сразу его встретят, и он всех сразу переубедит, то придется постановить закон таким образом. Либо другой дает ответ, что они хотели найти его и услышать его ответ. То есть они вышли для того, чтобы с разных сторон, чтобы, по крайней мере, встретить его. Так говорится, что его встретил Раби Акива. И начал задавать ему вопросы. И он на все вопросы дал ему ответ и сказал: «Ты ли Акива, имя которого идет конца мира и конца мира? Счастлив ты, что удостоился имени, но до сих пор ты не достиг уровня пастухов, которые пасут крупный скот». То есть так сказал, то есть так ему, то есть ты, имя твое во всем мире гремит, счастлив ты, что ты удостоился имени. Так он был, это брат Раби Досы бен Аркинуса, сказал ему, до сих пор ты еще до уровня пастуха не поднялся. Сказал ему Раби Акива: «И даже до пастухов мелкого скота». Однако он сказал ему, что Амон и Моав отделяют десятину от определенного вот этого присящегося бедных в седьмой год. Вот, и он дальше говорит, то есть такая вот ситуация. То есть почему Талмуд привел эту ситуацию? Он говорит, из этой ситуации видно, что они действительно так делали. То есть это не был чисто академический спор, заключенный в стенах академии, где школа Шама и школа Гилеля расходилась в таком критическом вопросе. А это был реальный спор, в который как бы Талмуд пытался привести несколько подтверждений, что это была практическая вещь, и каждый раз как бы Талмуд находил как бы причину, почему можно сказать, что это чисто гипотетический спор. И в конце концов Талмуд привел ситуацию, в которой доказал, что это реально школа Шамая так делала. И на самом деле здесь в Талмуде говорится о том, здесь до этого приводилась такая вещь, что Раби Гошо сказал им, что есть две великие семьи в Иерусалиме, и одни эти семьи являются детьми этих женщин, которые просил спор, и из них были первосвященники, которые служили в храме. То есть это как бы была реальная вещь. То есть, соответственно, здесь Талмуд как бы установил несколько вещей. То есть, первая вещь, то, что на самом деле такое было возможно. Вторая вещь, что на самом деле, несмотря на то, что была как бы разная практика по отношению к такому серьезному вопросу, говорится, что это никогда у них не выходило в личный конфликт. То есть они нормально существовали между собой, несмотря на такое серьезное расхождение. Почему? Потому что они сами сообщали друг другу, по мнению Вавилонского Талмуда, хотя по мнению Иерусалимского Талмуда мы видим, что они полагались на некоторое божественное провидение, что на самом деле они знали, и таким образом как бы у них не было таких проблем. То есть поэтому говорится, что они как бы между собой жили в мире согласия. То есть это как бы практика, которая была между еврейскими мудрецами. Другой важный принцип – это принцип того, что мы учим вообще за идею того, что лотит гдду, то есть то, что запрещено евреям разделяться на разные группы. То есть это как бы тема, которую обсуждал этот отрывок. Соответственно, как бы этой темы, которая сама по себе является как бы продолжением идеи как бы единства еврейского народа в плане галахи, она как бы очень актуальна в настоящее время. То есть, во-первых, она была очень актуальной во время возникновения хасидизма. Почему? Потому что были хасиды, которые были ашкеназами, они поменяли молитву на нусах сфарад. Соответственно, был большой вопрос по отношению как бы вопроса вот ГДДУ, как себя вести и так далее. То есть это как бы тема, которая... То есть, есть, например, разные мнения. То есть, одно, я читал книгу, которая называется «Судэ Цофим». Это, как я понимаю, сборник различных комментариев на трактат «Евамот». И в ней приводились различные как бы отрывки из галахических респонсов различных как бы книг. В частности, здесь приводилось мнение, что этот запрет лотит гдду, он не распространяется на установившиеся уже споры. То есть, например, есть мнение, что как бы если есть разные обычаи между ашкеназскими евреями и сефардскими, то когда, например, один из них находится среди других, он должен себя вести по другому обычаю. Но есть мнение, которое говорит, что этот спор, это мнение Мордехай бен Эд, который был одним из больших раввинов, он считает, что этот спор только, как бы проблема есть только когда устанавливается такое разногласие, но никогда уже оно существует как бы сформированным образом на протяжении длительного времени. То есть, если оно существует на протяжении длительного времени, то на это не распространяется такой запрет. Есть мнение, которое говорит, что этот запрет это только если раввин дает указание одно, но не относится к людям, которые себя так ведут. Вот, то есть, на самом деле, то есть, это как бы тема, которая обсуждается в галахических книгах, она необычайно важна. То есть, например, в ситуации, например, если женщина относится к ашкеназской общине, выходит замуж за сефардского еврея, или наоборот, женщина из сефардской общины выходит замуж за ашкеназского, и потом, например, если у нее есть дети, то есть, например, если она, например, развелась, как должны вести дети ее и так далее. То есть это вопросы, которые, в принципе, вот этот отрывок из Талмуда, и в частности вот этот спор Шамая Гилеля, папа школы Шамая при школе Гилеля, как бы вокруг этой мицвы, он как бы является источником для больших как бы вопросов в практике современного времени. Вот, например, здесь приводится псагдин из книги Раби Мойши Файнштейна, который говорит, что в синагоге вещи, которые заметны, в них есть запрет этот. И несмотря на то, то есть он здесь говорит, что несмотря на то, что это, то есть он, так, по его мнению, это запрет истории. То есть у нас есть вопрос, это запрет истории, либо это только асмахта, то есть то, что мудрецы как бы берут отрывок истории и полагаются, и как бы делают его как опоры для некоторого закона. Вот, то есть он говорит, что здесь интересная вещь, что несмотря на то, что по его мнению, как то, что относится к перемене между версиями молитвы, этот запрет не распространяется. Тем не менее, на это распространяется второй запрет, который говорит, что человек не должен менять от обычая место из-за возможности конфликта. То есть, есть два запрета у нас. По его мнению, запрет не рассекаться – это запрет истории, и он не относится к разнице в версии, как бы в тексте молитв. Но к этому относится другое постановление мудрецов, которое говорит, что человек не должен вместе менять как бы свое поведение, выделяться из-за того, что это может привести к спору. То есть, как... вот, то есть мы видим, что хоть как бы к настоящему времени, то есть как мы не говорим здесь по постановлению Верховного суда, идея которых как бы мы в прошлой главе обсуждали, идея как бы единства еврейского народа, также ко всем различным традициям и обычаям, которые возникли в еврейском народе на протяжении всего существования евреев в диаспоре, общая идея еврейского закона это то же самое, чтобы как бы поддержать единство еврейского народа. То есть это как бы одна из главных идей Торы. Кстати, в предисловии к Тане Альтер-Ребе намекает именно на этот спор по поводу школы Бейт-Шамая из Гилеля. В предисловии к Тане он говорит, что несмотря на то, что Тора, она как бы дана каждому человеку в индивидуальности, то есть она толкуется через детали, как бы, детали, и каждого человека есть своя часть Торы, то есть на основании чего, что как бы видим, что в открытой части Торы, даже в открытой части Торы, почему важно, что в открытой части Торы? В открытой части Торы, как бы закон, он общий для всех евреев. Даже в открытой части Торы есть спор между мудрецами из конца в конец, то есть это спор здесь школы Шамая, школы Гилеля, что по школе Шамая это мицва, а по школе Гилеля это запрет. тем более в вопросах, касающихся внутреннего мира человека, то есть там как бы у каждого человека как бы свой путь служения Всевышнему. Вот, то есть это одна из вещей. Это как бы на самом деле через эту идею, которую мы как бы я сейчас упомянул, из того, что пишет Алтреби, то есть нечто общего и нечто частного, это связано с вторым отрывком, который я хотел рассмотреть сегодня. И на самом деле я попытаюсь это немножко сжать. Но это отрывок, как бы имеющий довольно интересное значение, так общее. Это отрывок из трактата Сота. А в трактате Сота, в 6 главе трактата Сота, приводится мишна, которая говорит такую вещь. Эти отрывки из Торы могут быть, говорится, на любом языке. Отрывок Сота, видой, как бы, это покаяние человека, то есть отчет человека отделения десятины, то есть то, что в конце, в 3-м году и в 6-м году, то есть человек говорит о том, что все, что он отделял десятин и так далее, это было сделано правильным образом. Чтение шма, молитва, благословение после еды и клятвы могут говориться на любом языке. А дальше говорится, а эти, которых можно говорить только на святом языке, микре бикурим, то есть это отрывок, в котором говорится про бикурим, то есть про принесение первых плодов в храм, халица это обряд, как бы, когда женщина снимает сандали тот с ноги этого мужчины, и она должна сказать, и он, соответственно, говорит, то есть там читается несколько вещей. Она говорит, отказался он взять меня в жены, а он говорит, что я не хочу брать ее себе. А после халицы она говорит, что так должно быть сделано с этим мужчиной. То есть фраза, так будет сделано с человеком, который не хочет строить дом своего брата. То есть эти все вещи она должна сказать только на лошана кодыш, только на святом языке. Также проклятие и благословение. Что за проклятие и благословение? Когда евреи вошли в землю Израиля, они подошли, там были две горы, Герезима, гора Иваль. Евреи стоящие, они должны были как бы часть колен стоять на одной горе, часть другой. Они должны были принять на себя новый как бы союз с Богом, войдя в землю Израиля. То есть они читали, благословен тот, кто не сделает то-то и то-то, проклят тот, кто не сделает так-то и так-то. То есть это был союз со Всевышним, который они заключили, должны были заключить, войдя в землю Израиля. Соответственно, это должно было только быть на лошана кодыш. Что у нас еще читается на лошана кодыш? У нас читается благословение коэнов, благословение первосвященника, который он читает в Йом-Кипур, отрывок царя, это то, что читает царь на исходе 7-го года в храме, говоря, обсуждали как-то раз эту идею, отрывок, в котором говорится про Агала Руфа, то есть про телицу, которую убивают в месте, где был найден, как бы неизвестно кем, убитый человек, воззвание Коэна во время войны, когда он обращается к людям и говорит, кто из них как бы может вернуться назад или нет, призывание их как бы их воевать и так далее, должно быть на святом языке. И здесь Мишна говорит, откуда мы учим, что чтение отрывка, в котором говорится, когда человек приносит первые плоды, должно быть на святом языке, написано «И ответишь ты», то есть, и скажешь перед Всевышним. И дальше сказано, и ответят левиты, то есть, повторят левиты, и скажут, что здесь на святом языке, так же здесь на святом языке. То есть, откуда Мишна учит, что мы должны читать, как бы, вот этот отрывок, в котором говорится о принесении первых плодов, должно быть на иврите, потому что там используются те же слова, которые используются по отношению к отрывку тому, где евреи заключают союз с Богом. Написано и вторят, и скажут. И там написано вторят и скажут. Соответственно, и там должно быть на иврите. Откуда мы знаем, что отрывок с Халицей должен читаться на иврите, а не на любом языке? Потому что здесь тоже скан писано «И вторит, и скажет она». То есть опять-таки написано «И вторит, и скажет». И то же самое написано про левитов, подобно там на святом языке, так же и здесь на святом языке. Раби Игуда учит это другим образом. Он учит это из того, что сказано «так будет сделано человеку, который отказывается строить дом своего брата». Что значит «так будет сделано»? Имеется в виду, что все должно быть детально как так, как здесь написано. То есть все должно быть произнесено в той форме, как это написано в отрывке Торы. То есть если мудрецы учат это из того, что в отрывке про принятие заключения как бы союза с Богом упоминаются те же слова, как здесь, Раби Игуда учит это из самого факта, что здесь написано «так будет сделано», имеется в виду, что все должно быть сделано точно как здесь написано, то есть все должно быть произнесено на святом языке. И здесь есть интересная вещь. Откуда мы знаем, что отрывок Сота должен быть, может читаться на любом языке? Написано «И скажет коэн женщине» на любом языке, на который он говорит. По мнению Раши, немножко по-другому, написано, скажет женщина на любом языке, на котором она может слышать. То есть получается, что поскольку идея, что она должна принять на себя то, что ей говорится, ее предупреждают, если она не понимает иврит, значит, святой язык, значит, на ее можно говорить на любом языке, который будет понятен для нее. То есть отрывок сотой может быть, от сота мы говорили, что ее предупреждают, если ты сделала так, то будет так-то, если не сделала так, будет так-то, это может быть на любом языке. Отчет от отделения десятины. Написано «И скажешь ты перед Всевышним». Спрашивает, и мы учим из соты, что подобно тому, как соте сказано «скажет», то есть то, что мы учим, что на любом языке, на котором он говорит. Здесь есть очень интересный момент. Сказал рав Завит Абайе, почему мы не можем это учить от левитов? Про левитов же тоже сказано, и скажут левиты, и мы должны были учить, подобно тому, как левиты читали проклятие, благословение на святом языке, также отчет о десятилении правильным образом всех как бы десятин человек может читать тоже на святом языке только. На это он отвечает, что мы учим, скажет, отскажет, то есть в том месте, где сказано просто скажет, и то просто скажет, но мы не учим, скажет, место, где говорится, что человек говорит, от того места, где написано «вторит и говорит». Почему? Что значит «вторит и говорит»? «Вторит» – это значит «громко». «Говорит» – это означает «тихо». То есть это две разные вещи. Более того, есть идея, что слово «амира» – это в сердце. То есть «амира» – это нечто внутреннее, некоторая внутренняя вещь. В то время как в то место, где в Торе написано и вторит, имеется в виду, что человек это произносит громко, и прямо здесь дальше идет высказывание. Раби Шимон бар Йохай говорит, что человек говорит о своих заслугах тихо, а о своих недостатках громко. Почему? Что имеется в виду о своих заслугах тихо? Потому что отчет о отделении всех, к исполнению всех заповедей, связанных с отделением всех урожая, говорится тихо, он говорит, как бы написано просто «Амира скажет». А отрывок, в котором говорится о нашей истории, то, что мы как бы были в начале бедности, странствовали, мы говорим громко. И здесь Талмуд делает как бы это агадический комментарий, как бы года, который нам проливает свет на некоторую суть вещей, которая здесь обсуждается. Талмуд говорит, почему же это гнут, то есть почему это для человека плохая вещь. То есть мы видим, что Торин, этот Талмуд приводит довольно необычайно красивую идею, что Тора пытается постоянно скрыть недостаток человека. Он говорит, что на самом деле не гнут, не недостаток, а как бы страдание, через которое он прошел, он говорит об этом громко. И почему? Здесь он говорит, для того, чтобы сообщить об этом людям, чтобы они молились за него. То есть какая получается идея в том месте, где написано «и вторит, и скажет», имеется в виду, что это нечто, что человек говорит не для себя, а для людей. То есть Тора говорит, получается, то, что Абая сказал, что мы здесь не просто то, что мы видим, что в этой ситуации написано на слово похожее, а здесь написано два других слова. То есть в одном месте написано просто «и скажет человек», а в другом написано «и вторит, и скажет». А на самом деле это по сути может быть разные вещи. То, что написано «человек скажет», это его личная вещь. То, что человек и вторит, и скажет, имеется в виду, что человек должен это сказать другим людям. То есть это не личный аспект, а аспект как бы понятия как бы общего, общееврейского. Получается, что на основании этого отрывка мы можем прийти к некоторому заключению, что Тора, как бы во всех этих отрывках, которые говорится, что они могут быть произнесены на любом языке, это отрывки личного характера. Отрывки, которые должны читаться на святом языке, это те как бы вещи, которые связаны с идеей еврейского народа в целом. То есть, как бы в этих отрывках, которые должны читаться на святом языке, как бы их идея подчеркивает некоторую как бы идею народа в целом. То есть, как бы то, что человек это читает как часть еврейского народа, а поскольку святой язык это как бы нечто, символ еврейской нации, то есть как бы с древних самых времен. То есть язык это некоторая психология народа, это как бы внутренняя суть, которая связывает всех евреев. То есть не только некий внешний признак, отделяющий евреев от других народов, а это по сути одно из качеств, которое определяет статус нации. То поэтому те отрывки Торы, которые как бы подчеркивают общенациональную идею, то есть как, например, идея, как идея здесь благословений и проклятий, которые евреи читают при входе в землю Израиля, и там написано «и вторят, и скажут левиты», то есть это идея заключения союза со Всевышним, они должны читаться на святом языке. Те же отрывки Торы, в которых как бы подчеркивается персональное как бы служение Всевышнему, Тора как бы говорит, что человек их читает на языке, который как бы близок ему. То есть там идея, чтобы человек как бы делал, говорил то на том языке, на котором говорит, слышал на том языке, которым он слушает. То есть получается, здесь как бы возникает то, что как бы это некая гипотеза, это не утверждение, что это так на самом деле. Что как бы в Торе как бы есть две стороны. То есть заповеди, в которых как бы подчеркивается идея еврейского народа в целом, это одна вещь. Как бы они вытекают как бы из идеи единства между евреями, то есть то, что как бы каждая индивидуальность – это часть целого, и в них как бы заповеди, связанные с речью, в них подчеркивается, что они должны быть на иврите, на святом языке. И другая заповеди, которые как бы связаны с каждым евреем в отдельности, там они могут быть на, любом языке, которым человек говорит. И здесь есть интересная вещь, что оказывается есть некоторое подтверждение на это, мне кажется, из следующего отрывка Талмуда. Оказывается, есть спор между Раби Игуда Анаси и мудрецами по поводу Шма. Мудрецы говорят, что Шма может читать. Шма – это одна из вещей, в которой в Мишне написано, что их можно читать на любом языке. Соответственно, мудрецы говорят, что «Шма, слушай, Израиль, на любом языке, на котором ты слышишь». Ты слышишь, имеется в виду, понимаешь. Раби говорит «Вегаю, гадварим гаэла». И будут эти слова. Что значит «вегаю»? Имеется в виду, будут в той форме, в которых они сказаны. Раби считает, что шма должно читаться только на иврите. Спрашивает Талмуд, а что же Раби делает со словами шма, слушай, Израиль? Он говорит, что Раби считает, что шма это означает, что человек должен слышать то, что он говорит. Мудрецы считают, что человек, который учит из слова шма, что человек может читать это на любом языке, на котором он услышит, они считают, что не обязательно человеку слышать то, что он читает. То есть получается, что спор между Раби Игуда Анаси и мудрецами, он в двух аспектах. Первый аспект, что мудрецы говорят, что нужно понимание, как бы главная идея, что можно читать на любом языке, которым человек знает. И еще одно подчеркивание индивидуальности этого, на первый взгляд, что человеку даже как бы достаточно только как бы чтение даже без произнесения этого вслух. То есть это более как бы внутренняя вещь, связанная с чтением шма, чем по мнению Раби Игуда Анаси, который считает, что здесь должны быть две вещи. Первое – это лашона кодеш, святой язык. И второе – это произнесение вслух. И дальше Талмуд спрашивает, что если по мнению Раби Игуда Анаси, он говорит, что шма – мы учим, что оно должно быть на святом языке. Следовательно, по его мнению, что получается, что вся и Тора специальное слово написала. Значит, а вся остальная Тора может быть на любом языке. Раши пишет, есть два мнения, что это значит. По мнению Раши имеется в виду читать в синагоге. По мнению Рабейну Хананеля имеется в виду написание. То есть на каком языке? Речь может быть об алфавите. То есть на каком писать, каким образом писать. То есть интересная вещь, а по мнению мудрецов получается наоборот. То есть как бы Талмуд говорит, что на самом деле это не так. Почему? Что Раби Игуда Анаси считает, что вся Тора должна быть на иврите. А почему в Шма было специальное слово и будут эти слова? Для того, чтобы, потому что написано Шма. Чтобы мы не сказали шма, что ты можешь читать это на любом языке, который ты слышишь. То есть, по мнению Раби Игуда Анаси, вся Тора может читаться только на святом языке, так же, как и шма. По мнению мудрецов, вся Тора может читаться так, на любом языке, так же, как шма. И теперь здесь есть еще один интересный момент. Что оказывается, каким образом мудрецы учат этот по поводу первых плодов, потому что там написано «и вторят, и скажут», так же, как по поводу левитов. Откуда мудрецы учат то, что левиты читали вот этот отрывок на святом языке? Оказывается, это учили они из момента дарования Торы. Написано там, что они должны были говорить это громко. И написано, в момент дарования Торы Моше говорил, и Бог вторил ему в голосе. То есть, подобно получается, что откуда, как бы, с чем они связывают. Они учат то, что в двух этих местах упоминается слово «голос». То есть, голос дарования Торы – и голос, которым левиты читали благословения и проклятия, они учат, что подобно тому, как там было на иврите, на святом языке, так же и здесь на святом языке. А уже из левитов мы учим на все другие отрывки, где написано «и вторит, и скажет». То есть откуда у нас источник святого языка, то есть в каких отрывках Торы, откуда мы учим, что там должен быть святой язык. Это главный источник, это голос, который был во время дарования Тор. Здесь есть потрясающая вещь, на самом деле, в Талмуде. Что оказывается, Раби Игуда, который говорит, что про Халица мы учим не из того, что написано и вторит, и скажет, а из того, что написано, так будет сделано человеку. Оказывается, Раби Игуда учит все в другую сторону. То есть у Раби Игуды мы учим не из голоса, который звучал на горе Синай. Из него учим, что все мы должны читать на святом языке. А мы учим, оказывается, это из обряда Халица. То есть мы учим, что левиты должны были читать отрывок, в котором говорилось о благословении и проклятии, момент как бы входа в святую землю. Откуда мы это учим? Мы это именно учим из обряда Халица, потому что в обряде Халица написано, что она должна, так будет сделано. Он говорит, что так это именно на святом языке, как написано в отрывке. И, следовательно, мы из этого учим все другие вещи. Почему же у нас важно с Халицей? Потому что, то есть, что у нас? Потому что говорится, что мы могли бы учить Халица из Соты. То есть, каким образом? То есть, мы говорили бы, что здесь как бы у нас более серьезный запрет по отношению к соте. И мы можем читать это на любом языке. Здесь, как где запрет менее суровый, мы должны были бы читать то есть на иврите или наоборот. То есть, соответственно, мы могли бы учить более суровое из более легкого. То есть получается, что мы бы учили бы сейчас, секундочку. То есть мы не учим соту из Халицы. Почему? Потому что сота – это более серьезный запрет в Торе, чем с Халицей. Почему? Потому что женщина, которая как бы должна сделать обряд Ибум, у нее только запрет лав есть. То есть это запрет в то время как сота, который мы подозреваем, что она могла как бы изменить своему мужу, это более серьезный запрет в Торе. То есть мы могли бы учить соту из Халицы, что в случае с Халицей Тора обязала читать это только на святом языке, тем более соты должны были бы читать на святом языке. Тем не менее, мы видим, что это разница. В чем разница, возможно, в этих отрывках? То, что с Халица это некоторая идея, имеющая как бы отношение именно к святому языку, к Лашон а-Кодеш. И она как бы получается, что если как бы следовать этой гипотезе, опять-таки, что это только гипотеза, то все, что читается на Лошон а-Кодеш, это вещь, которая имеет некоторое общенациональное значение. В то время как сота, которая читается на любом языке, который понятен, оно может, это то, что имеет как бы значение индивидуально. То есть ради одной женщины Тора сказал, что вся идея заповеди сота, что ради мира в семье мы стираем имя Всевышнего. То есть как бы мудрецы сами подчеркивают, что здесь мы делаем ударение на индивидуальность человека. В то время как заповедь Ибум, то есть обряд Халицы, как бы расхождение их, мудрецы говорят, что мы это читаем на святом языке. И более того, мы видим, что по мнению Раби Игуды, именно из этой мицвы мы учим такую глобальную вещь, как заключение союза при вход в землю Израиля. То есть по мнению Раби Игуды получается, что глобальное общенациональное событие, мы учим, что оно должно быть на святом языке, именно про отрывка, говорящего про соту. Вот, то есть это как бы еще одна вещь, которую я хотел в сегодняшнем варианте рассмотреть. И последнее небольшое замечание. Это отрывок из книги Меша Хохма, в котором он... Пять минут еще. В котором он рассматривает то, что мудрецы там комментирует фразу: «И будет первенец, который родится, встанет на имя вместо имени умершего брата». И он говорит, что в Талмуде написано, что хотя, что это исключение из всей Торы. В чем это является исключением из всей Торы? Что во всей Торе у нас действует принцип, что Писание не выходит за рамки своего буквального значения. В данном случае какое буквальное значение? Это как пишет Абарбанель, что имеется в виду, что ему должны дать имя умершего брата. Галаха учит здесь, что имя – это не то, как его назовут, а имя – это обладание землей. И мудрецы это учат в Талмуде, это говорит Рова в трактате Евамот, Давхавдалит. Он говорит, что во всей Торе, Тора не выходит за рамки простого писания. Здесь мудрецы вывели его за рамки простого писания. Каким образом они не учат, что имя в данном случае это наследие? Каким образом они учат? Они учат это из дочерей Цлафхада. Дочери Цлафхада, там в этом отрывке говорится, что они говорят про имя своего отца, правильно? И там упоминается имя, но о чем идет речь? Идет речь о земле. Следовательно, здесь тоже не имеется в виду имя в плане того, что его назовут таким именем, как звали умершего брата, а имеется в виду, что он получит тот участок земли, который принадлежал к нему. То есть они учат, и он написано в Талмуде, что это исключение. Исключение почему? Потому что это вопреки буквальному значению. Тем не менее, Меше Хохма дает два объяснения на этот стих. Первое объяснение, он говорит, что несмотря на то, что сам Талмуд говорит, что этот стих, мудрецы вывели его за рамки буквального значения, в самом этом стихе есть намек на это. Почему? Потому что в стихе написано «не назовут его именем умершего брата», написано «встанет он на имя умершего брата». Что значит «встанет он»? Если речь идет про его отца, который выходит замуж, как бы женится на этой женщине, то должно было быть не «встанет», а «поставит его». Если идет речь про него самого, то есть про этого ребенка, который родился, то тогда должно было быть написано «брат отца умершего». То есть как бы должна была быть другая форма. То есть сама форма того, как это написано в данном случае, она странная. Поэтому как бы мудрецы, видя, что есть проблема в самом тексте, то есть как бы проблема в понимании буквального текста в данном случае, они учат это из дочерей Цлафхада. То, что они говорят, что да не убудет имя нашего отца. Дай нам наследие и так далее. Теперь он говорит, что на самом деле именно за счет этого, кто что является здесь пшатом, здесь является пшатом именно то значение, которое в этом отрывке есть на основании Каббалы. То есть как бы здесь каббалистическое значение, которое мудрецы Каббалы объясняют, что это идея Гильгуля, она как раз и соответствует здесь пшату. То, что написано, и встанет он, первенец, который родится, встанет на имя умершего брата. То есть почему? Потому что он как бы и есть этот умерший брат. То есть он говорит, что с точки зрения мудрецы говорят в Талмуде, что это единственное место в Торе, где мы учим Тору не буквально. Тем не менее, Каббала, то есть сот, как раз, да, соответствует буквальному значению Торы. И здесь, в примечаниях на книгу Меше Хохма, написано несколько вещей, в которых эта заповедь является особой. Первая вещь, что это единственная заповедь в Торе, про которую мудрецы сказали, что ее, как бы, что это место, где буквальное значение, как бы мы, Галаха, не соответствует буквальному значению. Второе, что это единственный отрывок Торы, полностью построенный на Каббале. Третье, что здесь есть идея, связанная с понятием «грех во имя Всевышнего». Почему? Потому что это единственная ситуация в Торе, где мицва человека, который хочет исполнить, может превратиться в запрет. Это что? Это спор без Шамая и без Гилеля. То есть по одному это единственная ситуация во всей Торе, где спор мудрецов доходит до такого критического как бы состояния. Четвертая вещь – это единственная ситуация в Торе, где Тора изначально предлагает две альтернативы. То есть одна из них – Ибум, и вторая – Халица. Пятая вещь, что в этой заповеди есть потрясающая деталь, что в древние времена Ибум как бы считался первой важности, и только постфактум, если люди не хотели, это была халица. Потом обычай изменился. Было установлено, что человек должен делать халицу, и только если уже халица никак не получится, он должен делать Ибум. Почему? Потому что был мудрец, которого звали Аба Шауль. Этот мудрец считал, что если человек исполняет эту мицву не во имя мицвы, то он нарушает запрет, имея связь с женой своего брата. То есть это разрешено только если это он делает как мицва. Но если он это делает ради денег, то есть, например, была жена, у брата было хорошее состояние, он делает это ради денег, либо если это женщина красивая, то он, мало того, что он не исполняет эту заповедь, а к нему относится по всей строгости запрет жены брата. То есть поэтому в это время было изменен правило, и халица была раньше, как бы человеку говорили, что халица как бы лучше, чем ибум. Потому что как бы если человек делает ибум, и он как бы, у него какой-то шанс, что он это сделает не во имя заповеди, то он получится, что он нарушает серьезный запрет. И здесь в комментариях на примечании на Меше Хохму показано, что это единственная ситуация в Торе, где идея как бы наилучшего исполнения заповеди меняет галаху. То есть как бы Тора обычно как бы она дана человеку со всеми как бы его плюсами и минусами. То есть это значит, что если в Торе был установлен порядок, что вначале как бы на первом месте стоит Ибум, а втором Халица, здесь учитывались с точки зрения Торы природа человека. И тот факт, что в этом случае как бы по отношению к заповеди Ибум и Халица было изменено как бы система приоритетов, что стоит на первом месте, втором, из-за опасения, что как бы здесь за этой заповедью должна стоять как бы высота намерения человека, это является редким прецедентом в самой Торе, еще показывающий на особенности этой ситуации. Вот. И он говорит, что есть псагдин, который написан в Таза, Таз это один из законодателей, что мудрецы никогда не постанавливают запрет, если в Торе в какой-то ситуации прямо сказано, что разрешено. То есть мудрецы могут делать дополнительные ограничения. Но если в Торе сказано, что это можно прямым образом, то мудрецы такого запрет на это ни в этой области никогда не делают. А здесь это получается, что это не так. Почему? Потому что по Торе есть как бы в первом месте стоит Ибум, а в втором месте стоит Халица. Пришел Абу Шауль и сказал, что у нас есть опасность того, что человек думает. И мудрецы взяли и запретили, получается, Ибум. Сказали, что Халица является приоритетом. То есть получается, что как бы здесь, хотя во всех заповедях говорится, что заповеди требуют каваны и намерения, это как бы не то, что здесь, потому что здесь намерение является как бы самой сутью исполнения заповеди. То есть это как бы заповедь, она особая в Торе по многим как бы причинам, которые здесь приводятся.